Идем дальше. В общем, у нас все идет по порядку, как это, да, по графику такому своеобразному. В общем, мы тогда учили, что мы про прошлой лекции мы говорили о вопросах будущего мира, награды в будущем мире, где окажется в будущем мире и так далее. И шли это по Рамбаму. И там Рамбам как раз подошел к теме интересной, стал говорить о любви, да? Ясно, что он говорил там о любви к Всевышнему, любовь к Богу, то, что называют в мире. Но это одна из глубочайших тем. В принципе, понятие это само по себе, это удивительно, да? Я надеюсь, может быть, мы в конце где-нибудь сможем понять идею, ну, таком, на базе внутреннего знания еврейского, да, мистики и так далее. Понять саму суть, что это такое, это одна из интереснейших вещей. Но прежде всего надо вообще понять, что это такое любовь, потому что это совсем непонятная вещь, что это значит. Да. А это одна из наиболее обсуждаемых тем, кажется, да, насколько я знаю. Везде я, да, в разных там, знаю, книгах и так далее. Ну, я давно романов не читал никаких, только в детстве. А так, кажется, только об этом там обсуждают все время. Любовь та, любовь эта. И ясно, обычно это, ну, в основном говорится о любви к женщине, да, к мужчине. Я не знаю, это тоже вопрос, да, любовь между двумя людьми, вот, мужчина и женщина, это обычно такая тема, да, но и там особенно нет, да, нет особого понятия, что это такое. В основном люди не понимают, не только люди, вообще все те, кто пишет про это, не совсем понимают, что это такое. Надо определить это, что это такое, много об этом пишут, но это, я самое интересное. Мы, конечно, поговорим о любви между мужчиной и женщиной тоже, но там тоже есть интересные вопросы, что значит любовь. Я не знаю, так как вот, насколько, да, я когда там в детстве читал что-то, так я давно уже не читаю всего этих, но всегда говорилось везде о любви к женщине. Почему-то нигде не говорится о любви к мужчине. То есть о любви к женщине. Не, когда говорят о женщине, то говорят просто о любви. Что женщина любит. Любовь женщина любит, она как это, любовь женщина описывается, там еще что-то. А вот не называется такое понятие любовь к мужчине. А вот когда говорят о мужчине, говорят любовь к женщине. Именно вот так и прямо это описывают, я не знаю, с тех или других сторон. Тоже момент, который надо понять. Тот совсем непростой, он имеет очень глубокий корень в том понимании любви к Всевышнему. Это как бы частный случай. Да, и там, если мы поймем это, тоже дойдем. Я надеюсь, что как-нибудь дойдем до этого. Но, в принципе, надо сначала вообще определить, что такое любовь. Как это, как она строится, где начинается корень любви. У меня здесь есть Рав Деслер. Рав Деслер, он, в принципе, у него там есть, да, статьи о корне любви. Как раз он этим и занимается во всех параметрах, так довольно подробно, ну, для нас это подробно. И, да, о корне любви. И поэтому, да, я когда-то давал, вот у меня была серия лекций, ну, очень-очень давно, да. Серия лекций о любви, там где-то у меня записано, да, там, ну, в плохом качестве, но, в принципе, это. И, может быть, сегодня посмотрим немножко больше, ну, приблизительно ту же тему, ту же идею, но, может быть, заметим что-нибудь больше, расскажем больше, посмотрим. Во всяком случае, это идея любви. Так, прежде всего, чтобы надо понять корень, да, как он говорит, корень любви, что это такое? И, да, прежде всего, надо знать, где мы встречаем любовь. То есть мы начнем поднимать вопросы, попытаемся дать на них ответы, да, другими словами. Во-первых, первый вопрос, где мы видим любовь в мире? Ясно, что мы видим это, да, нет сомнений. Где? Ну, я не буду говорить любовь ко Всевышнему, любовь к Богу. Мы об этом, все об этом говорят, если говорить вообще о любви сверху вниз, разных, это, ну, первое, что в самом верху, любовь к Богу. Но кто знает, что это такое? Обычно нет, вообще как любить Бога, вообще любить Бога, как можно его любить, кого любить, я не знаю, кто это такой, как, любовь к нему будет. Поэтому эта тема требует особого исследования. Но есть другие, кроме этого понятия любви, что, ну, я не знаю, где, с чего можно начать. может быть, любовь, да, да, дальше то, что говорится, если говорится о любви к ближнему, тоже в Торе сказано. Любовь к ближнему, любви ближнего своего. Это тоже мы тему должны рассмотреть как-нибудь. Кроме этого, рассматривается у нас любовь, ну, любовь в семье, любовь между женщиной и мужчиной, мы уже сказали, тоже надо разобрать. Кроме этого, есть любовь, как, наиболее сильно, кажется, любовь, которая вот так, в всяком случае, люди понимают, это любовь к ребенку. Да, любовь к ребенку, мать любит ребенка, так именно мать, почему именно мать, отец не любит ребенка. Ну, так обычно считается, мать любит ребенка больше всех. Тоже вопрос интересный, это, я надеюсь, мы сегодня рассмотрим, что это значит любить ребенка. Ребенок любит мать или нет? Тоже вопрос. Ну, наверное, любит. Надо понять, что значит ребенок любит мать. Не говорю, который подрос. Подрос это понятно уже там как бы. Ну, может быть, но тоже непонятно. Вообще непонятно, как два человека любят один другого. Вообще почему? Откуда это возникает? Это там все что-то рассмотреть. Но есть, да, ну, любовь матери к ребенку. Любовь к ребенку к матери, там, к родителям, к отцу и так далее. Где еще мы видим любовь? Скажем, человек любит животное. Конечно же, есть такое понятие. То есть мы говорили до сих пор о человеке, о человеке, о Всевышнем, любить человека и так далее в разных формах, есть в разных понятиях. Это может там любить своего друга, любить своего там еще кого-то, да, тоже можно понять. Это связано с понятием, может быть, любить ближнего. А во всяком случае, есть, ну, даже животных тоже может любить. Тоже знаем, есть люди, ну, у нас не принято держать животных в доме, но те, которые, да, держат, явно видно там любовь, привязанность настолько сильная, но раз сильнее, мне кажется, сильнее, но раз между людьми, да, прямо это. И можно это понять в каком-то смысле, люди там рассказывают, например, собака, собака, вообще, что это собака? Келев на иврите, да? Келев это келев, так это и сказано в Хазаре. Келев, как сердце. То есть такое особое животное, что у него оно действительно как сердце, ну, как сердце, то есть имеется в виду, любовь наиболее часто это такое, то, что люди, у людей возникает такое особое отношение вот между собакой и человеком. Именно поэтому у нас запрещается держать собаку в доме, чтобы не было привязанности к животным настолько сильно, да, потому что мы не, да, воспитываем детей, чтобы у них не было такого, да. Кажется, на первый взгляд странно, но в общем-то это интересно у меня это, да. Ну, дети, они всегда хотят, чтобы были, да, ну, собачку дома или какое-нибудь животное, или еще что-то, да, кого-нибудь другое, мы не разрешали никогда никаких этих, да, ну я пытался как-то, ну, к рыбке, может быть, ну, рыбка тоже проблема, она потом умирает, естественно, как обычно, и это трагедия, привязываются к ней, там, это уже трагедия и так далее, или какое-нибудь там животное небольшое для ребенка, и я знаю, мы не очень это, но кроме того, скажем, собачка там или еще что-то, человек, душа, вот именно по этой причине, что там они связываются друг с другом прямо в душе, очень сильно. Вот у нас не принято вот эта вот связь, несмотря на то, что действительно, может быть, нет там ничего плохого, но не принято вот это, чтобы была связь с животным. Я когда пытался отговорить свою дочь от собачки, я говорю, смотри, ты... Вот давай посмотрим, вот везде, где там ходят разные эти хозяева, ну, собачки гуляют. Посмотри хорошо на хозяина и на собачку. Они очень похожи. Ты хочешь тоже быть похож на собачку? И мы действительно раз пошли проверять, и, значит, смотрим, и видят, действительно очень похожи. Я не знаю, как это случайно, может быть, произошло, или же так, но как со временем, наверное, действительно возникает это какое-то. Я не говорю, что это плохо, да, но у евреев это не принято, да, вот эта вот связь, понятно, да, потому что мы должны идти по-другому. Посмотрите, ну, у евреев есть всегда разные ограничения, на самом деле, нет здесь так плохого, но с точки зрения еврейской это плохо, а так, в общем-то, по всей видимости, всем не должно быть плохо. Во всяком случае, есть есть любовь к животным, это понятно. Сказать по правде, есть любовь к неодушевленным тоже. Человек построил дом свой, обустроил, сделал, он любит свой дом. Любит дом, любит сад, который ему, да, у него рядом с домом, любит, с которой, говорят, любит землю, любит родину, любит еще что-то, да, я не знаю. Но даже неодушевленное может быть понятие любовь. И тогда это не, да, и тогда это странно. Но раз, может быть, человека, я, он любит свой дом, хотя больше, чем дом, у его соседа дом красивее, больше, лучше, но он любит свой дом. Хочу дома, да, люблю быть дома и так далее. И вот это вот понятие, что это такое, откуда это возникает вообще в корне, чтобы тогда мы сможем, может быть, понять вообще, что это значит любовь. И вот я могу привести еще один пример интересный. Человек говорит, я люблю гулять. Что это такое? Люблю гулять. Это любовь или нет? Да, почему это не любовь? Когда любит гулять. Как понять? Мы же называем тем же самым словом. Люблю гулять. Или я вам дам другой пример. Приходит, приходит, как его, да. Приходит человек в ресторан. Друзья, официанты говорят, покушать, ладно, покушать. Что у вас есть? А вы говорите, что вы любите? У меня есть курица, есть рыба и так далее. Приходит один говорит, знаете что, я люблю курицу. Теперь вопрос, он любит курицу или нет? Можно сказать, что это он не любит. Это не любовь, что это? Любит курицу. На самом деле, сказать по правде, это он не любит курицу. Если бы он любил бы курицу, что бы он сделал бы? Он бы взял бы, да, посадил бы ее где-нибудь там в клетке, кормил бы ее, заботился бы о ней, занимался бы разными. Это называется любить курицу. А он что любит? Он любит ее кушать. Он тоже называет это любовью. Это тоже странно, почему называть любовью. Может, надо было сказать, мне нравится, мне вкусно кушать курицу, я не знаю. Но он часто, мы так говорим, я люблю. То есть, как я люблю гулять. Гулять я люблю, а что? Чем это не любовь? Да, и в этом смысле приходит, говорит, я, да, люблю курицу. То есть, он любит, что там он любит на самом деле? Нельзя сказать, что он ничего не любит там, потому что он этим пользуется, этим словом, должен понять эту вещь. На самом деле он любит свой желудок. Другими словами, он любит самого себя. По сути, он любит самого себя. Вот эта идея любить самого себя, она тоже любовь или не любовь? Сразу мы здесь входим в некоторое понятие. Любить, значит, есть два понятия любви. Любить кого-то, это мы обычно называем любовью искренней, настоящей, не знаю, кто как назовет. А есть понятие, человек любит себя. Что такое любить себя? Ну, по-простому люди называют эгоизмом. Обычно это вещь отрицательная. Любовь это обычно так принято считать вещь положительная, хорошая, добро. А любить самого себя это эгоизм, это отрицательно, так люди понимают. Но если подумать по-простому, почему любить себя хуже, чем любить кого-то другого? Может быть наоборот, любить себя это лучше. Я знаю, любить ближнего, я самый ближний сам себе, нет. Так я люблю самого себя. Это один из принципов. То есть надо понять разницу между двумя понятиями. Это тоже, в общем-то, любить, наверное. Да, только как это? Любовь отрицательная, так скажем. А почему? Почему это хуже, чем это? Чем это связано? С чем это связано? И почему так относимся? Дам еще пример интересный. Идет парень по улице, видит девушку. Она ему понравилась. Как это называется? Любовь с первого взгляда, да? С первого взгляда. Ну, может быть, она забывает, либо что, я не знаю. Но, в принципе, он ее любит. Что значит, он ее любит? Он любит, да. Как он ее любит? Что он от нее? Ну, по-простому, как мы сказали. О, да, Он любит ее как, да, это называется любовью, или же то, что мы, или он любит самого себя. То есть он любит ее, как то, что мы называем любовью, или он любит ее как курицу. Большой вопрос. Что он от нее ожидает? В тот момент, что он там влюбился. Если он ожидает тоже обычно то, что это, как может быть любовь, человек встречал кого-то, который незнакомый человек, он любит, ну, может быть, есть такие особые люди, которые любят всех людей, тогда не обязательно эту девушку, другую, всех любит, ну, еще надо понять, если такое понятие, а тут вдруг он полюбил эту девушку, что он полюбил, да, по-простому мы понимаем, обычно это как он любит курицу. То же самое, то есть он любит самого себя, не ее, то есть он хочет что-то то и так далее. Да, это то, что понятие, да, кто называет любовь с первого взгляда или еще что-то. Сказать по правде, в отношениях между мужчиной и женщиной любовь, ну, в еврейских понятиях любовь это не та, которая, не та, когда, да, встречаются или так далее. Любовь, она возникает, чтобы она была, та любовь, о которой в иудаизме говорится, она приходит только через много лет. Чем более, через несколько лет, через много лет, через еще что-то, да, максимум это приходит. Это вопрос, что это значит, тоже надо понять, если мы говорим о любви между мужчиной и женщиной, это отдельная тема, которую надо разбирать, что это такое. У меня тоже где-то есть лекция на эту тему о семье, о построении семьи и так далее, в чем там идея. Но по-простому мы понимаем. Человек увидел какую-то девушку, он влюбился и так далее. Любит как курица, он завтра увидит другую, будет любить ее и так далее. В принципе, он и там любит одного человека, самого себя. Это понятно, да? Не то, чтобы это плохо, без этого не строится ничто, но надо понимать суть этого. И вот это вот, и тогда мы должны понять, что это значит. Да, вот это вот два понятия любви. Я люблю себя, что это как бы плохо, то, что мы считаем, и любим кого-то другого, что это мы говорим, что это хорошо, почему-то, да, чем это лучше. На самом деле, в корне этой идеи, в корне, это, ну, если вот войти в корень так, чтобы вот дать какое-то вступление небольшое, чтобы как-то понять, мы говорили, мы всегда приходим вот к тому, что мы говорили когда-то, что когда Всевышний создал этот мир, и как он был создан? Сначала, как там было, вышло совершенство и осталось полное несовершенство. Было Всевышний – это полное совершенство. И когда он вышел, то осталось полное несовершенство. И после этого он как бы ввел луч света, то, что мы говорили, некоторую линию совершенства, которая должно привести к совершенству то самое полное несовершенство, которое осталось там, да, в пустоте. Это так мы говорили. Вот эта вот идея, вот это вот, это два понятия любви, они связаны с двумя этими понятиями. Понятие того самого света, который вошел внутрь, должен привести, он тот, который воздействует. Это, в принципе, мы говорим о любви к другим, по-простому. А то несовершенство, полное несовершенство, которое осталось, это, в принципе, в нем тоже есть понятие любви, только там понятие любви самого себя. Когда после многих преобразований в духовных мирах мы приходим к человеку, и у человека, и тогда спросили вопрос, что такое человек? Человек – это душа и тело. Душа сама по себе это не человек, это частица Всевышняя в нем. Какая частица? Той самой линии, про которую мы сказали. А что такое тело? Тоже не то тело, которое мы видим визуально, но тот его духовный прототип этого тела внутри него, то, что мы чувствуем внутри самих себя, просто нам рисуется как тело, но внутри нас это есть, это то несовершенство, которое есть внутри нас. Получается, от той самой души, от той самой линии святости, это источник любви, то, о котором мы говорим обычно положительно. А вот то, что тело, вот та телесность, которую назовем это телесность, если не так просто, так там тоже есть стремление к, да, понятие любви, назовем это так. Надо еще понять, что это за стремление. Но это понятие любви там тоже есть. Только оно любви, любовь к самому себе. Человек, он состоит из двух этих субстанций. Человек состоит из вот, частицы от Всевышнего и телесности. Сама, мы это не раз говорили, сама телесность это не человек. Это всего лишь материал. Та духовность, которая в него входит, тоже не он. Это кто? Это Всевышний, который послал ему. А где же он, человек? Когда возникает человек? Когда две эти субстанции соединяются? Как мы говорили, соединяются несоединимое. Как можно соединить духовность с телесностью? Они невозможно. И тогда мы сказали то, что находится посередине между ними и соединяет между ними. Как мы сказали, что та духовность мы назвали разумом, ту телесность мы назвали нефиш. Есть нефиш животное, нефиш такая, не будем в это входить. И то, что посередине, это рох, то, что связывает между ними. Что это рох? Как мы сказали, эмоциональность. Или сердце человека, потому что сердце называется эмоциональностью. Тоже почему не будем сейчас ходить. И получается это вот у человека, и это человек на самом деле. То есть соединение между этим и этим. Две любви есть внутри него. Обязательно. То есть сейчас мы смотрим на этого человека с этой точки зрения. Обязательно есть две любви. Две любви или скажем, две силы. Две силы. Одна сила любить, как мы говорим, там кого? Ближнего, человека, Всевышнего, еще кого-то, жену, мужа, ребенка. А есть любить самого себя. Вот это любить самого себя, оно обязательно есть внутри человека. Эти два понятия, они в нем постоянно. Причем характер их надо, конечно, понять. Я думаю, может быть, в следующей лекции мы разберем вот само вот это понятие, что это такое. То есть понятие дающий и берущий. Получающий тот, кто хочет дать, и тот, кто хочет взять. То есть эгоизм это как бы берущий, а противоположный ему дающий, как бы в принципе это. Но это в каком-то смысле два понятия любимые, еще должны как-то в это войти. Но сейчас мы посмотрим дальше. Приходит здесь Рав Дессер и делает некоторые исследования. Говорит интересную вещь. Человек, как определить, что значит любовь? Человек любит кого-то другого. Что это значит? Любовь, она всегда связана с понятием дающего. Это понятно. Человек кого-то любит, что значит любит? Как мы сказали, человек любит курицу. Что значит любит курицу? Должен любить курицу. Что такое должен бы? Как он любил бы курицу? Он должен был бы о ней беспокоиться. Человек любит собачку, он о ней беспокоится, о ней заботится, он ей это. Он это любит, это понятно. Любит кого-то с друга, знакомого, в семье, ребенка. Про ребенка я уже не говорю. Всегда он этим занимается, ему дает, постоянно дает ему что-то. То есть это всегда связано с понятием давания. Прямо противоположный эгоизму, который есть у человека. С другой стороны, у человека есть эгоизм, это понятно, да, я хочу для себя, и то, и другое, и третье. Две эти силы обязательно есть внутри человека, всегда. Теперь вопрос, значит, как с ними работать, мы это все разберем, но вот здесь у нас возникает вопрос. Рав Дессер ставит такой вопрос. Человек кого-то любит, он о нем заботится, он ему дает. Даже дом, там, сад, я не знаю, какой-то кусочек земли у него есть, он о нем. Он заботится, он дает, дающий. Проявляет свою суть как дающего. Теперь вопрос. Он его любит, он его любит и поэтому дает ему, и поэтому беспокоится о нем. Или же наоборот, он дает ему и поэтому его любит. Это вопрос, который он ставит. Как понять эту вещь? И человек беспокоится, любит кого-то, да, любит девушку, я знаю, жену, заботится о ней, беспокоится и так далее. Вопрос почему? Потому что он любит, а не заботится? Или наоборот, потому что он не заботится, поэтому он ее любит? Или любое другое. Собачку человек любит. Почему он ее любит? Он о ней заботился, и поэтому он ее полюбил. Или же у него возникла любовь, и поэтому он ему дает. Это один из непростых вопросов всем. Он делает исследование, хотите посмотреть, что он спрашивает. Да, говорит так. Он говорит так, Ургану Лашоу начинали Толдатава. Он говорит, мы привыкли считать, что любовь это результат, не, что то, что человек дающий, дает, заботится о ком-то, это результат любви. Так мы обычно привыкли считать, что человек, тот, которого он любит, тому он дает. Кикашерю авадам, киляшерю авадам, итила, потому что это мы видим в жизни. Если он его любит, он заботится о нем. Ну, мы говорим о нормальной любви, не о любви самого себе. Вообще это понятно. Мы сейчас начали говорить о любви. Мы не имеем в виду любовь к самому себе. Это отдельная тема, мы еще разберем. Это эгоизм. То есть мы его сейчас не называем любовью, хотя это вопрос, почему не назвать это любовью, да, и что это значит. Это понятие. Но мы обычно, когда имеем в виду любовь, настоящую, если люди говорят о настоящей любви, и о ненастоящей любви, наверное, тоже надо понять, как это, суть этого. Во всяком случае, когда мы говорим о любви, вот, настоящей, скажем так, это всегда связано с тем, что человек заботится о другом. Он что-то ему дает. И если он его... И тогда у нас вопрос, почему он любит, обычно мы видим, что человек, кого он любит, тому он дает. Поэтому наш вывод простой, первоначально мы, он такой, что тот, кого он любит, он тому дает. То есть то, что он дает, это результат его любви. Это понятно. И говорит он, да, этива, а Валя Сварашния, он говорит, однако есть другое мнение. Киуава дамит примаса. Сейчас мы пытаемся разобрать. Он приводит это мнение из Хазаль. Масехет дерех эрет зута. Ну, это в Мишне. В Мишне приводится там, вот его он пытается взять. Мы пытаемся сейчас понять эту вещь, что там, что это имеется в виду. Говорит там так. Им хапеца тали дабек багават хаверха. Если ты хочешь прилепиться к любви к своему другу, то есть полюбить своего друга, так написано, если ты хочешь... Если ты не хочешь, ничего не получится, да? Если ты хочешь полюбить своего друга, прилепиться, так он, язык сам по себе, он, каждое слово здесь, оно уже имеет смысл, да, прилепиться к любви, наверное, так надо перевести, прилепиться в любви к своему другу, аби носеву нотенба тавато, занимайся, заботься, занимайся заботой о нем, различными делами, так он говорит. То есть отсюда выходит прямо противоположно тому, что мы сказали. Что именно в результате того, что человек дает кому-то, дающий, он в конце концов любит того, кому он дает. И вот это вопрос, да, так это все говорит. Мы сейчас пытаемся рассмотреть этот вопрос, но в общем-то так на первый взгляд все непонятно. По-простому мы знаем как. Вот но мне кто-то пришел и что-то дал. Поскольку мне кто-то что-то дал, доброе, сделал мне доброе дело, я его люблю, потому что он хороший человек, нет? А тут вдруг мы говорим прямо наоборот. Вот тот, кто дал, он должен тебя любить, а не ты, который получил, должен его любить. Так, наверное, может быть, и тоже, тоже вопрос. Во всяком случае, он так говорит, что тот, кто, что тот, кому ты даешь, да, если ты будешь заниматься его добром, то тогда ты его полюбишь. Если ты хочешь, то получается, я его не люблю. Но я вдруг хочу его полюбить. Почему я должен его хотеть любить, тоже вопрос. Я вот хочу его полюбить. Тогда, если я буду заниматься тем-то вот его, о нем беспокоиться, ну, тогда я обязательно его полюблю. Так он говорит, если ты хочешь полюбить. Ну, ясно, что здесь рассматривается Мишна в таком очень глубоком аспекте и очень широком аспекте, что имеет в виду, да, полюбить, любить людей, любить там и так далее, в таком это. Ну, мы даже в самом простом смысле понимаем эту вещь. Как так? То есть, получается, это вывод, который он говорит, Рав Деслер, что, в общем-то, любовь – это результат того, что человек дает. Он, да, если человек кому-то дает, кому-то заботится, то тогда он обязательно его любит. Так это сказано. И это вопрос, как это работает, как понять это, да? Дает, кому он дает, того он любит. По-простому, в общем-то, мы можем это понять. То, что это значит? Что это значит? Даже на простых примерах. Когда человек, там, кто это... Человек, ребенок там, не знаю, кто купил собачку про ту самую, о которой мы говорим. да, про собачку. Он ее любит сразу. Он ее полюбил, потому что она ему красивая была, понравилась, я знаю, он ее любит. По всей видимости, наверное, в результате, наверное, он ему заботится о собаке. И потом у него возникает любовь. Или, может быть, нет. Может быть, он ее любит, и поэтому он дает. Сразу он в нее влюбился, там вот такая. Вопрос. Ну, насчет вот таких, что, например, дом. Почему человек любит свой дом, свой сад? Потому что он любит для него, он вкладывает в него силы, так вот что по-простому. Сейчас пытаемся понять механизм любви и почему именно так мы это говорим. Объясняет он интересную вещь. Он говорит так, на самом деле у каждого человека есть любовь к самому себе. Эгоизм, это то, что мы называем эгоизмом. У каждого есть любовь к самому себе. Теперь, это мы не называем любовью по-простому, да, ну не настоящей любовью, но у каждого есть эгоист, любовь к самому себе. Когда человек дает другому, что значит дает другому? Он жертвует личным ради другого чем-то. Когда он ему жертвует чем-то, то тогда он как бы вкладывает частицу самого себя в этого второго. Дать кому-то другому, давать другому, это значит, да, жертвовать своим, личным. Это значит, он частицу самого себя, он вводит в другого, он передает ему. Так это вроде. Если это он по-настоящему дает, потому что там по-разному может быть. И тогда, говорит он, это механизм любви. В этом смысле. Почему? Потому что, поскольку человек, он любит самого себя, когда он ввел свою частицу самого себя в другого, так он любит ту самую частицу, которая в другом. Поэтому это приводит к любви. Говорит он такую вещь, чтобы объяснить это понятие. Наоборот, когда человек, он дающий, это приводит к любви. Почему к любви? Потому что то, что он дает, он вводит в него частицу самого себя. И это как бы он распространяется на другого тоже. Другой, он тоже становится как будто бы я. И как я люблю самого себя, я люблю его тоже, потому что я вложил в него свои силы. Вложил в него свои силы, свои старания, свои имущества, я не знаю, что-то от себя. Вложил часть. Мы, сказать по правде, не всегда наблюдаем вот это. Вот мы хотим, интересно рассмотреть эту вещь. Но, в общем-то, любовь возникает в результате, так как он говорит, в результате того, что человек что-то дает другому, заботится о другом. Когда он заботится о нем, то он вкладывает свою частицу, да, он как бы расширяется. И здесь он так говорит, в общем-то, Рав Деслер. Говорит так, а принцип другой здесь он такой, Киогава Адам и Прима Асав, что человек любит плоды своих действий. Так он говорит. Бергишо Шерхелик Минусмито Баем Гу. Почему? Потому что он чувствует, что его часть находится в нем. В том, что туда, там, где он приложил свои силы, свои действия, он как бы чувствует самого себя внутри него. Вы Мияхена Шер Еле, значит, имбения, либо это его ребенок, сын его, или ребенок, которого он взял на воспитание. Охая Шергидель, или животное, которое он вырастил. Уцемаха Шернота, или дерево, которое он посадил. И даже, говорит, не живое, как мы приводили, это байт, дом, который он построил. И недобукли масаеда баава. Он прилепляется к действию, к результату своих действий в любви. То, что он вложил в него, то это он любит. Почему? Потому что он сам находится внутри этого. Да, так она возникает, любовь. Это, конечно, интересно, потому что мы сейчас попытаемся рассмотреть различные вот эти вот моменты, но сама по себе суть. Интересно, о чем нам это говорит? Если мы посмотрим обратно по той сути, как мы сказали, что человек – это соединение дающего и берущего, как-то телесности и духовности, да, то тогда тоже можно понять, что на самом деле задача человека в этом мире в чем? В том, чтобы исправить телесность. Как мы сказали, да, придать ему форму. она бесформенная материя, или как это, как мы сказали, несовершенство. Когда у Солнца несет полное несовершенство, как мы это объясняли, это материя, назовем материя, не материя там, мы говорим о духовных понятиях, да, материал без формы. А когда я придаю ему какую-то форму, так он становится более совершенным, еще большую форму, еще более совершенную форму и так далее. Что значит придать форму? Сделать его похожим на ту духовность, которая была в этом мире до него. Похоже немножко, хотя бы. В чем оно похоже, в чем ее отличие? Отличие, что у Всевышнего нет эгоизма, это идея. Сказано, что человек, он похож на Всевышнего. В каком смысле он похож на Всевышнего? Он похож, это мы говорим о его душе, он похож на Всевышнего. Да, ну, говорим еще о форме тела, но это другая идея, мы говорим о схеме. Он должен быть похож. И вот идея, что он дающий, это похож. У Всевышнего нет, да, в духовности, у Всевышнего нет эгоизма, нет этих двух сторон. Эти две стороны есть только у человека. Почему? Потому что мы соединили вот эту вот линию совершенства с тем несовершенством, которое было. Так это берущее, это приходит этого несовершенства. Поэтому всякий раз, когда я его изменяю немножко по направлению к совершенству, что это значит? Делаю его дающим. Здесь, в принципе, идея как бы работы. Идея, как возникает? Это идея любить. Любить кого-то, любить вообще суть любви в мире. С этой точки зрения, то, что мы обязаны любить Всевышнего, любить ближнего, любить еще что-то, вот эта идея любви, она именно в этом заключается. В чем? Что я беру эгоизм и его делаю любовью. Вот по этому принципу, то, что он говорит, как я эгоизм превращаю в любовь? То, что я люблю себя, это понятно, оно у меня есть. Я его не должен аннулировать, это сила, которая есть внутри меня, я ее должен использовать, направить к чему? К чему я направляю? Когда человек, дающий по этому принципу, он как бы вкладывает частицу самого себя, своего эгоизма внутрь другого, и он ощущает того второго как сам себя. И поэтому, и почему он его ощущает как сам себя? Потому что он эгоист, что он любит самого себя. Если бы не было любви к самому себе, даже после того, что он ему подарил бы много вещей, он все равно не стал бы его любить. Получается, благодаря эгоизму я могу достигнуть понятия любви. С этой точки зрения. Одна из глубоких идей это получается, да, то есть я как бы расширяюсь. То я люблю самого себя, тот, который есть, то я люблю себя, и я люблю себя, который в моем друге, и который в моем доме, и который в моем саду, и который еще там, и я люблю весь мир. Тому, кому я дал, то, во что я вложил, кому я приложил и так далее. Это получается любовь. Так, в общем-то, получается, что я как бы эгоизм превращаю в любовь. Это идея исправления, это идея задачи, в общем-то, ну, мы это всегда рассматривали с других позиций. Да, выполнение заповедей и так далее, и так далее. Можно смотреть с разных сторон. Но это когда мы смотрим в корни вещей любви. Это так должно понять эту вещь. Однако здесь у нас сразу вопрос. Почему? Действительно ли это так? Что всегда, когда мы даем кому-то, мы любим. И наоборот. Часто бывает, что человек получает, и он любит. А не наоборот. Давайте рассмотрим один из примеров. Например, да, какая самая сильная любовь, которой мы знакомы? Обычно говорят, любовь матери к ребенку. Любовь матери к ребенку. Что у нас там происходит? Что мы говорим? Что ребенок... Интересно, действительно так, что ж, обычно, я слышал не один раз, и как бы так это известно, что когда ребенок рождается, и матери его показывают первый раз, у нее нет любви к ребенку. Конечно, она любит его. Почему любит? Потому что она знает, что это ребенок, она его, это, он был у нее в животе, она к нему привязана уже. Но нет, когда это начинается, у нее привязанность сама к себе. Тут какой-то непонятный человечек. А когда, ясно, любят всех детей, любят всякого ребенка, всякого это. Но вот любовь по-настоящему к ребенку, она возникает после того, что начинают они кормить его, заботиться о нем, одевать его и так далее. То есть любовь возникает в результате того, что она ему, да, начинает им заниматься. Так это, многие это свидетельствуют, кто-то и читает по-другому, я знаю. Но в общем-то, так насколько я знаю, люди, это почему это так? Потому что она беспокоится о нем, она дает ему, она заботится о нем. У нас сразу вопрос, а почему эта любовь, она самая сильная? Почему? И именно говорят о любви матери к ребенку. Отец не любит ребенка. Отец тоже любит ребенка, конечно. Ну а матери почему? Потому что мать больше участвует в том, что она о нем заботится. Во всяком случае, в начале мы говорим о ребенке в самом начале. Потому что она о нем много заботится, не спит, а кормит. То есть тот момент, что она его вкладывает, это идея. Какая идея? Что она заботится о нем, он становится частью ее. Это мое, это я тоже, да, в каком-то смысле. Вкладывает в него силы. То есть вот то, что, да, то, что она это, она, значит, она его, она, да, это приводит к любви. Есть здесь рассказ очень интересный, где это приводится, не помню, что человек один раз, да, была такая история, время катастрофы, что была семья, и был там маленький ребенок. И, ну, как это бывало часто, что семья разделилась в результате войны, и мать оказалась в одном месте, а отец с маленьким ребенком оказался где-то в другой стране и так далее. И да, они долго не виделись, только после войны, значит, они где-то встретились. Ясно, что все эти годы мать ждала, хотела, любила. Она любила своего ребенка, естественно. Да? Хотела, ждала и так далее, когда он, в конце концов, с ним встретится. И вот в конце, когда они все-таки встретились, у нее не было любви к нему. Это был другой человек. Она любила того маленького, которого она оставила. Вот его она как бы ожидала и так далее. И у нее не было. Это ее ребенок. Ясно, что она понимала, и она, конечно же, и так далее, ты понимаешь, что это ее ребенок, и в конце концов, там, они, конечно, да, ну, в какой-то мере исправили это, и вошло, и все, это понятно, в конце концов, но вот, по сути, когда она встретилась, у нее не было любви к нему. Почему нет? Потому что она не заботилась эти годы о нем. Не то, что она была виновата, она заботилась, потому что у нее не получалось, у нее не было возможности о нем заботиться, она его не вырастила. И поэтому же этой любви не было. С другой стороны, наоборот, у отца с ребенком была очень большая любовь. Почему? Понятно, потому что он его вырастил, укладывал. Обратно мы видим эту же самую вещь. Да, что любовь происходит именно от этого. С другой стороны, мы спросим другой вопрос. Подожди. Вот мы говорим, да, мать любит ребенка. Почему? Потому что она дает, она вкладывает в него это. А что, ребенок не любит мать? Тоже любит. Что он дает ей? И почему, скажем, это первый вопрос. А второй вопрос, почему именно эта самая сильная любовь? Именно это обычно приводит, я не знаю, насколько, так обычно люди считают. Именно вот эта любовь к ребенку, она самая это. Давайте попытаемся рассмотреть. Дающим, все мы сказали, вот в рамках наших понятий, что тот, кто дает, он начинает, он любит. То есть он вкладывает другого человека, и поэтому он любит. Это результат его действия. Человек заходит в магазин, покупает буханку хлеба. Так что, продавец его любит? Он дал ему буханку хлеба. Да? Не любит. Нет у него любви, может быть, он уважает всех людей, не в этом суть, да? Не в смысле ненавидит. Но он его не любит, нет у него, возникает любви. Почему? Он же дал ему буханку хлеба. Если мы говорим, что любовь возникает в результате того, что один дает другому, то тогда продавец должен полюбить того, кто у него купил буханку хлеба. Но на самом-то деле, почему это? На самом деле продавец ему ничего не дал. А кто здесь дающий? В принципе, нет дающего. А человек, покупатель, он заплатил. Если он заплатил, то это не называется, что тот дал. Если я даю кому-либо и получаю взамен что-то, плату, это не вызывает любовь. Когда это вызывает любовь? Когда я даю без, как-то безвозмездно, без платы. Где у нас есть возможность, чтобы человек мог получить, дать что-либо без того, чтобы получить какую-то не получил какую-то плату за это, в каком-то смысле, в какой-то форме. Обычно человек дает любому, ну, я знаю, встречает кого-то, да, даже он помогает, как, помогает своему другу. Тот ему скажет спасибо, он очень благодарен и так далее. Когда другой благодарит его, он тоже... Это называется как плата. Он, да, да, в принципе, ну, я не говорю там о разных людях, которые, суть которой это грабеж, это их, они счастливы от того, что они грабят. Но на самом деле люди не любят получать. И если человек получает, то он, да, то он чувствует себя плохо. О, это интересная вещь, вот это вот сама по себе, да, как мы скажем, человек тот, который дает, мы сказали, это приводит его к любви. Когда человек получает, очень часто это приводит к ненависти. Я получаю от него, чувствую себя зависимым или еще каким-то, даже когда мне это нужно, даже когда мне помогает. Здесь интересный момент, который мы должны рассмотреть. Иногда человек, который получает от другого, он у него наоборот, у него возникает любовь к тому, кто дает. Это мы должны понять, почему. А иногда, или часто, или даже, может быть, чаще, человек тот, кто дает, тот, кто получает, он ненавидит того дающего. У меня был такой случай, расскажу, когда это еще в начале 90-х. Я тогда-то занимался, ну, тогда там что-то было, вот, была как раз большая алия. Большая алия, прямо в начале 90-х, даже в конце 80-х, где-то вот те времена. И, ну, я тогда как раз за ним, меня стали просить там преподавать где-то там и так далее. Было много зачалим, было мало тех, кто мог обучать. И тогда меня попросили, ну, не все попросили, а остальные, можно сказать, даже заниматься вот и давать какие-то уроки, обучать. Нужно это. И тогда как раз было, что, ну, не важно, там было с политикой связано, там религиозные были политики. И стали там вот все вот эти вот... делать различные мероприятия для Олим Хадашим, чтобы они, да, чтобы им что-то, да, как-то приблизить к религии или еще что-то. И что делали? И делали такие огромные вот мероприятия, приходить на праздники или еще что-то, и там для того, чтобы привлечь, наверное, там делали какие-то, давали какую-то еду, какие-то подарки, это было много. Приходило сотни людей, я помню, и один из них, кто там вот, и во время всех этих мероприятий, там несколько минут что-то рассказать о Торе, о религии, и, знаете, и я как бы тоже в этом должен был участвовать, да. Приходило много людей. И сказать по правде, я тогда был еще молодым, я же пытался там что-то объяснить, рассказать и так далее. И зачем они приходили, я не знаю, наверное, ну, тогда действительно была очень тяжелая ситуация. И многие из них были просто бедные очень, да, потому что, ну, вообще-то всегда с Олим Хадашим это так. А в тот момент особенно, в России была тяжелая ситуация, они сюда приехали, здесь тоже было очень тяжело, очень много... приезжие было, не могли ничего сделать и так далее. И так получалось, видимо, вот это вот то, что еда, которую там принесли, им, видно, была им важна в каком-то смысле, или какие-то подарки, которые давали там какие-то и так далее. И они приходили к этому. И эта идея была, как бы, я очень был, да, мне не хотелось в этом участвовать, но не было выхода, должен что-то там рассказывать и так далее. И одна из идей тех, кто это организовал, он как бы хотел приблизить их к религии. На самом деле... результаты почти нулевые. Никто, сотни людей, через меня, нет, тысячи людей, я, да, это, кроме меня там были другие, вот, разные. Я был на севере, а там были, это значит, и были много. никакого результата в смысле религиозности. Ну, некоторые стали, в конце концов, ну, уже каким-то своим каналом, уже сами, потом, в какой-то этой, да. А вот в тот момент ничего не произошло. И кажется странно, почему нет. Так много пытались сделать это. И когда там мне один мой знакомый, он объяснил простую вещь. Смотри, ты не понимаешь, он говорит. Когда он приходит и берет вот эти вот подарки, которые вы даете, он вас ненавидит. Это понятно. Он не скажет это открыто в лицо, или, ну, там, скажем, воспитанный человек и так далее. Но он вынужден, он, почему он приходит? Почему он вынужден в каком-то смысле? И то, что он вынужден, и то, что ты ему отдаешь, это не приводит к какому-то к любви к тебе. Наоборот, это приводит к ненависти. Человек получает, да, и, да, это в конце концов приводит к ненависти. Некоторые иногда были, может быть, те, которые, да, кто-то, может быть, все-таки в конце концов, не в этой ситуации, а в других ситуациях, от того, что его, скажем, приглашали много домой или там занимались с ним и так далее, наоборот, приблизились к религии. И это интересно почему, то есть полюбили что-то, пришли, полюбили этих людей. Обычно вот это вот, то, что человек получает от кого-то, ну, есть люди в разные круги такие нестандартные там, да, то они, это их не профессия, обманывать, брать и так далее, там мы не говорим, он рад, что он получил, потому что хороший бизнес сделал, да? но мы говорим о нормальных людях, обычные люди, они не любят получать. Человек приходит куда-то в гости, на какую-то вечеринку или что-то, он обязательно с собой что-то должен принести, тоже участвовать в этом. Иначе ему неудобно. Почему неудобно? Потому что ему неприятно получать. Он берет, он чувствует себя плохо. И это, и поэтому, да, ясно, что когда он, наоборот, тот, кто приносит, тот, кто дает, у него возникает какая-то, скажем, любовь, привязанность и так далее. А не тот, кто получает. То есть то, что человек получает, получение приводит к ненависти, а не к любви. Но иногда бывает так, что это не так. Иногда бывает, что, да, что человек получает, но тоже это приводит к любви. Как может быть? Я тоже пример приведу. Человек приходит в гости. И ему, значит, дали ему, да, угощение и так далее. Он не хочет, он не, во-первых, он стесняется, допустим, да. Или, может быть, просто он не хочет кушать. Не хочет есть, не это, да. А его упрашивают и так, и так, и так. И тогда он соглашается взять у хозяев. И тогда хозяева просто рады это. Теперь вопрос здесь. Он здесь получил или он дал? В такой ситуации мы не говорим, что у него возникает ненависть. Почему? Потому что он получил, но на самом деле он стал дающим. Он, то, что он взял, он только взял для того, чтобы дать. Есть понятие также, он, может быть, хочет действительно, ему это нужно, но он не может взять, потому что ему вот это вот стыдно, больно, он не хочет быть получающим. И тогда его упрашивают. И вот когда его упрашивают, в конце концов, он вдруг понимает, что сейчас то, что я беру, это не потому, что я беру, а потому, что я даю. Вот для того, чтобы дать, да. И тогда получается, что на самом деле, иногда может быть, что когда он дает, он берущий, на самом деле он дающий. Или дающий в какой-то мере. Принес там, не знаю, коробку конфет, и уже ему легче. Да, или еще что-то. То есть, получается, и здесь тоже мы видим эту вещь. То есть, он, да, это правильно, что иногда, когда человек, он только получает, когда человек только получает, это приводит к ненависти. Но иногда, получая, это не приводит к ненависти, а наоборот, к любви. Почему? Потому что его получение – это тоже давание. Очень может быть так. И вот когда человек просто один помогает другому, а тот его благодарит. Благодарность – это тоже то, что дает давание. Очень может быть, что один человек говорит, знаешь что, я вот, да, как это, я, да, получает у кого-то, он получающий. Но на самом деле у него возникает также любовь к к тому, кому он дает, от кого он получает. Тоже может возникнуть. Как может возникнуть? Потому что на самом деле в момент, когда он получает, он выражает благодарность. И вот эта вот сама по себе благодарность, это тоже называется дать. Почему это дать? Потому что благодарность, это значит, нужно что-то признать от себя. Я признаю, это тоже тяжело. Поблагодарить это тоже тяжело. То, что человек может... Ну, иногда это делают как бы... Ну, я имею в виду поблагодарить от сердца по-настоящему. Да? Это иной раз тяжело. Не просто официально там или что-то. Да? Это бывает тяжело. Это чем-то он тоже должен пожертвовать. И тогда может прийти человек и сказать, смотри, вот этот человек, он хороший. Я его люблю. Почему? Потому что он хороший человек. Потому что он ему подарил, он ему помог и так далее. И тогда он его любит. Может быть такая ситуация тоже. Как может быть, что он его любит? Он же получающий него. Как он может его любить? Интересно, что когда человек говорит, я его люблю, он не говорит, я его люблю, потому что он мне дал. Как он говорит? Потому что он хороший человек. Что значит хороший человек? Потому что мне он дал, если он мне дал, значит другому он даст, третьему даст. Просто он хороший человек. То есть и вот эта идея признания другого человека в его как бы качестве хорошем, это тоже в каком-то смысле дать ему. То есть мы хотим сказать так, что в любом понятии, когда у человека возникает любовь ко второму или к чему-либо, это всегда результат дающего. Результат того, что он нам дает. Даже когда, иной раз, даже когда он получает, он тоже дает. Сказать по правде, трудно найти человека. Или вот ситуации, в которой можно дать и ничего не получить взамен. Ну, среди нормальных людей. Кому бы я дал, если кому-то что-то необходимое, пытаюсь, он обязательно будет мне благодарен, много, и еще, и так далее. И если это так, то мне уже становится неудобно. То есть, что вот так это, да, вот так благодарен это. Получается, что вот дающий, я вдруг, тот, кто получает, в этот момент становится дающим. И тогда мы приходим к интересным вещи. Я ему помог, и да это должно привести к большой любви. Я ему дал, может быть, я его сделал, я ему жизнь спас, я не знаю, я ему это. А он был настолько благодарен мне, что, в принципе, моя вот эта мера давания, она оказалась маленькой. И тогда у меня не... То есть, когда любовь, она большая, чем больше я даю, тем больше любовь, как мы сказали. Где мы найдем ситуацию, чтобы можно было давать и ничего не получать? Не как неблагодарный, как плохой человек, не в этой... Это, конечно, другой разговор, что мы плохих людей тоже не любим, эгоист. Когда я вижу человека эгоиста, это, да? Но когда это, как мы говорим, что человек должен давать скрыто, тайно, да? Ну, вздох у нас правило в вздоке. Когда человек помогает другому, не говорить о себе, не делать это скрыто, чтобы не знали, кто он. Может, ситуация связана с этим. Так вот эта вот ситуация, когда он, да, почему? Потому что тогда тот некому будет благодарить. Вот где можно найти себя? Вот когда человек так помогает кому-то, у него возникает особое ощущение. Действительно так, кто-нибудь попробует. Он помогает кому-то без того, чтобы тот знал, кто ему помогает. И тогда у него к нему будет особое отношение. Вот это тот человек, он будет его всегда помнить. Это тот человек, которого я помог, я спас, я сделал, все. Но это, да, когда же он получил от него благодарность и признание и все прочее, помог. Сделал доброе дело, но на самом деле там нет той любви. То есть там большая любовь, она тогда, когда это безвозмездно, на самом деле. Что не всегда легко найти такую ситуацию, чтобы дать безвозмездно. Где, но если у человека появится такая возможность давать безвозмездно полностью, по всей видимости, тогда любовь, она будет максимальной. Где есть такая ситуация? Единственная ситуация – ребенок. Ребенок только получает, ничего не дает. По сути своей он родился, он читает, все ему обязаны, или как там, да? Есть это этим я хотел объяснить это понятие. Почему именно у матери к ребенку, почему люди так считают, самая сильная любовь? Потому что она там о нем заботится, о нем и ничего не получает. Ребенок только берет и ничего не получает. Кто-то скажет, как так ничего не получает, он ей улыбается, он еще что-то. Можно сказать это, да? Он ее любит. Ну, вопрос, как он ее любит, тоже вопрос, надо посмотреть. Да, может быть, он ее любит как курица, я не знаю. Источник всех, для него источник всех этих. Вопрос интересный, любит ли он по-настоящему или нет. Но мать его любит по-настоящему, потому что она ничего не получает. Наоборот, он как бы эгоист в своей сути. Ну, понятно, каждый ребенок это эгоист. И он только берет и только получает. И вот это вот, без, он не говорит спасибо, если ребенок, вдруг представим ситуацию, вдруг ребенок маленький, вдруг скажет, а спасибо, да, мать его накормила, да, в кровати, а он говорит спасибо. Это идея, да, почему? То есть, более того, чем больше... Ну, казалось бы, как ребенок неблагодарный, как его любить, может быть, наоборот, не любить его. Наоборот, чем меньше он благодарит, тем больше она его любит. То есть она может вложить в него еще больше и больше. Это интересная вещь. Любовь к ребенку. Так это, так обычно у нас нет ситуации. Бывают ситуации, когда я даю другому человеку, но и без возмездия, и тот мне это, да, не благодарит, но он просто неблагодарный человек, он сам по себе плохой, и тогда наоборот у меня к нему не любовь. Но про ребенка же мы такого не можем сказать. У него такая все неблагодарный, да? Ребенок есть ребенок. Поэтому там это единственная возможность, человек может дать бесплатно совсем. Поэтому там любовь возникает. У меня интересный вопрос возник, а что с ребенком? Ребенок любит мать, ясно, что он любит мать, нет? А как он ее любит? Любит как курицу? Да, но сам тоже интересно. Я когда в те времена думал, так я не решил эту проблему. Да, сегодня я подумал, значит, что можно решить это, да. Почему ребенок действительно любит мать? Любит он ли он ее? Что он ей дает? Он же ничего не дает. То, что он, ну, то, что женщина, мать видит в том, что он ей дает всякое его желание, он дает ей, он ей дает то, что он говорит ей, что я хочу еще, я хочу, я все, я доволен, я люблю, то есть то, что она ей дает. Это что он дает ей, она рада, она ему хотела дать, он любит то, что она ему дает. Он любит то, что она ему дает, и это именно ее вызывает у меня любовь к нему. А что на самом деле? Ну, на самом деле, если мы посмотрим глубже, я думаю, можно здесь понять, что любовь есть у ребенка тоже. Почему? Это интересная вещь, уникальная вещь сама по себе. Потому что на самом деле, что такое любовь, мы сказали? Любовь – это когда человек вкладывает свои силы в другого. Что это значит? Это значит, что частицу самого себя он вкладывает в него. И тогда у него любовь, он же любит себя, он любит ту частицу, которая в том. То есть он как бы объединяется со вторым, и второй, он как бы в каком-то смысле, каждый на своей мере, он становится частью его. Он тоже я. Когда ребенок смотрит на мать в какой-то момент, после всех этих забот, он ощущает себя частью ее. Так надо понять, да, я так или... То есть, это, по всей видимости, понятие любви ребенка к матери. Оно тоже называется любовь в этом смысле, только ему не нужно быть дающим для этого. То есть, то, что он берет, это и называется дающим. То есть, он как бы полностью полагается на мать. То есть, мать для него это все, да, весь мир, весь это. Это его мир, это моя мама, да, она его. То есть, это я, моя мама, это я, в общем-то, да. Так это как бы, он с ней... объединен этой, тогда это тоже можно назвать любовью, вот если идти по этой схеме, по которой мы сказали. Да, что он это, ему не нужно для этого быть дающим в смысле каких-то действий. Потом уже, когда вырастает, это другой разговор, что дети заботятся о родителях больше, меньше, на таком возрасте настолько, другом возрасте на другом, и так далее, каждый уже по-разному. Но это, в принципе, суть любви у ребенка. И тогда получается то есть мы видим в любом случае здесь тоже, он становится, да, любовь это всегда, ну, в данном случае ребенка это исключение, что он сам не дающий, он все равно любит, потому что он первоначально является, как бы видит матери часть самого себя. Но в обычной ситуации это не так, и тогда, чтобы любить, Это надо вложить, вкладывать, то есть вкладывать свои силы какие-то, да, и тогда у него появляется любовь, да, любовь ко второму. Здесь, и тогда мы получаем здесь, тогда мы также объясняем эту вещь. Почему тот самый продавец не полюбил того? Потому что он получил плату. Полную плату, может быть, даже больше, чем мы, да, то есть наоборот, это, да, покупатель дал ему больше, чем он получил, это понятно, там он сделал бизнес, там явно нет никакого этого, нет понятия любви. А вот только там, где человек дающий безвозмездно, там возникает понятие любви, это можно понять. Но все-таки у нас есть вопрос, да? Вот эта вот ситуация, где еще у нас ситуации есть такие, что человек любит, он все равно, у нас есть ситуация, вот мы это видим в жизни, что человек говорит, любит другого, почему? Что он от него получает? Потому что он ему дает, да? Вот, мы уже немножко объяснили это, но посмотрим еще больше. Что человек, да, я получаю, и поэтому я люблю второго человека. Есть так много людей, которые говорят, да, мы это видим, не можем сказать, что этого нет вообще никогда. Только мы должны понять, что там, когда он может иногда любить в результате этого, а иногда ненавидеть в результате этого. От чего это зависит? Почему это любовь, да, почему? Потому что на самом деле мы тоже говорим здесь, что даже когда человек получает, и даже когда человек получает, очень часто само получение это называется даванием. Или в результате получения он тоже дает что-то. И поэтому у него возникает любовь. Например, я знаю, есть человек, он учит, да, ну, одно из понятий, ученик любит своего учителя. Не в школе, я имею в виду, а то, когда он приходит, это, да, у него возникает любовь, или просто человек, который ему что-то открыл, раскрыл, показал. Когда человек обучает, он раскрывает что-то, показывает какую-то истину, какую-то идею. И второй человек, это, да, когда он это видит, потом у него возникает любовь к этому. Ну, любовь, в каком смысле мы говорим, да, то как назовет это, уважением, любовью, привязанностью, я не знаю что, да, ну, какое-то, да, что-то у него получается к нему. Спрашивается, почему? Да, интересно сказано так, что принято, как это же, один обучает другого, так тот, кто обучает, тот, кто получил ученик, он говорит спасибо учителю, а учитель говорит спасибо ученику. Спрашивается, почему? Сказано в Хазаль, в еврейских мудрецов, действительно, что это, да, йотер мимаш термин маши тинок, термин маши эгель роце линок, а пора роца леоник, так написано. Больше, чем теленок хочет кушать, а корова хочет дать. Да, это одно из понятий, что человек... То есть, по идее, получается так, что тот, кто обучает, тот, кто прикладывает, как мы идем по этой же логике, обучающий, он открывает, у него должна возникнуть любовь к тому, что он, к тому, кто это, да, тому, кого он обучает, это по этому принципу. Это ладно, допустим, а тот, кто получает, почему вдруг у него возникает любовь? Это тоже понятно, потому что там тоже он дающий. Почему? Потому что иной раз бывает по-другому. И один человек, два общаются один с другим. И один рассказал другому какую-то идею, принцип. И в одной ситуации тот его, он ему открыл глаза, и он вдруг понял. И он, ну, в каком-то смысле его полюбил, назовем это так, да? А может быть по-другому, он его возненавидел. За это. Почему? Потому что, как, что это значит? Уже мы зависим от человека, тот, который получает. Он является дающим или берущим, или эгоистом. Это идея. То есть он, для него открыли какую-то истину. И само по себе признать... То есть я с ним спорил, или я считал по-другому. У меня свое есть представление, свой взгляд. И вдруг кто-то мне что-то рассказывает и открывает. он, я должен это принять. Для того, чтобы должен это принять, я должен изменить свой взгляд. Потому что иначе просто так что-то там, какой-то анекдот рассказал, ну рассказал и все, да? Имеется в виду, что он что-то понял. Что значит что-то понял? Это значит, что раньше он это понимал по-другому. В тот момент, что он понял и принял это, у него возникает чувство уважения, или как это назовем, это в каком-то смысле понятие любви к тому, кто ему открыл эту вещь. Почему? Без него я не знал, а сейчас я узнал это. Но это было только в результате того, что он это принял. Что значит принял? Он пожертвовал чем-то внутри самого себя. То есть он изменил самого себя, он как-то, он признал это, значит, надо признать, что он такого признает. То есть должен отказаться, должен поломать что-то внутри самого себя, для того, чтобы это. И вот это он, да, и он сделал такую-то работу. И тогда это называется, что он дающий в данный момент. И тогда, и когда он это признает, учитель его любит тоже. Это понятно, да? Почему учитель его принял? Почему учитель у него появляется вдруг, ну, уважение, или не знаю, как назовем это, да? Да, он его ценит высоко, он его, это, да, к нему хорошо относится. Больше, чем обычно. Почему? Потому что учитель дал, и тот принял. Если он скажет, я не согласен, иной раз бывает по-другому. Человек не хочет принять. Не потому, что он там не нашел какое-то это, но обычно, как это в спорах мы знаем, человек, значит, спорят двое, вдруг в какой-то момент тот обнаружил, что тот действительно прав, который ему говорит. Что он должен был сказать? О, знаешь, что длинный спор у них был. Вдруг он понял, говорит, ой, спасибо тебе, ты мне открыл, я вот теперь это понял. А как у нас обычно бывает? Я понял, что он прав, мне нечего ответить, я начинаю искать выходы, как выйти из тяжелого положения. Я оказался сейчас, начинаю хитрить, велить, искать разные эти, для того, чтобы оправдать себя что. То есть я не хочу признать эту вещь. Даже, и получается, что я его, у меня пробуждается ненависть к нему. Почему ненависть к нему? Не потому, что он мне открыл, потому что мне, я должен признать, а я этого не хочу. То есть он мне открыл то, что я не прав. И тогда, и я, если я остался еще в мнении, что я прав действительно, я понимаю, что я прав, да, и он мне что-то это сказал, так, ну хорошо, говорит, ну, пойду дальше. А если вдруг действительно я понял, что то, что он говорит, это правда, а я не хочу этого принять, тогда я должен признать, что я не прав. И это тогда удар по мне самому себе. То есть эта идея эгоизма проявляется. Здесь всегда вопрос, как человек, либо он дающий в данный момент, либо он эгоист в данный момент. Если он дающий в данный момент, несмотря на то, что он сейчас получает, но он в своей сути дающий, он согласен принять, даже если это противоречит его всем представлениям, то тогда тот, когда он понял, что действительно понял и согласился, что вот это вот, то тогда у него появляется любовь. Учитель, когда он ему объясняет, или не учитель, не обязательно тот, кто ему с ним говорит, когда он ему рассказал эту вещь, от чего у него возникает любовь к другому? Потому что он дающий, он дает ему. Но это когда второй получает. А если второй не получил, то нет у меня любви к нему. Я же ему ничего не дал, он в конце концов ничего не получил. А если тот получил и признал, то тогда у учителя, получая, появляется любовь к нему. И у него появляется любовь к учителю. И тогда, и, да, здесь можно продолжить. А учитель принимает, видит, что он это принял у него, что он принял у него. И тогда это само по себе вызывает у него как-то, что тот принял, тот, да, тот принял, он как бы дал ему. Вот эта идея, то, что он ему дал, да, в каком-то смысле, что называется? Это не называется, что он ему заплатил. Здесь интересная вещь. Когда тот принял то, что не называется, что он заплатил, это называется, как это, что он получил. Он согласен получить. Да, и вот тогда он начинает благодарить за то, что ему открыли истину. А благодарность – это уже плата. Это поэтому евреям не принято говорить спасибо за учебу, за обучение. А принято говорить «Ишар кох», чтобы у тебя были еще силы делать. Это одно из правил важных. «Ишар кох», «Ишар кох», чтобы у тебя осталось силы продолжать делать. Это то, что когда человек делает доброе дело по отношению ко второму, у евреев, второй не говорит спасибо, потому что это благодарность. Он его благодарит, он ему расплачивается с ним. Нет. Я говорю по-другому, чтобы у тебя, я желаю, чтобы у тебя была возможность все это сделать. Ишар кох. Это так все, кто-то слышал эти понятия, да? Так это обычно отвечают. То есть получается, что он, да, и тогда, да, и поскольку он получает от него благодарность, а он не хочет получать благодарность, он хочет быть дающим, но он понимает, что ученику, для ученика получить его благодарность очень важно, потому что когда ученик благодарит, ему это важно, то есть после того, что он переборол себя и исправил, он хочет поблагодарить, это он хочет дать. А учитель не хочет получать от него. Но поскольку он видит, что ученику это нужно, поэтому он получает эту благодарность, чтобы ученику было хорошо. В тот момент он становится дающим. Да, и так далее. То есть это вот эта схема прилепления к Всевышнему, в общем-то. Ну, к Всевышнему, это идея любви на самых высоких уровнях, что когда этот дает этому, а тот дает этому и так далее, это подается, приходит к это, по сути, там вот любовь в духовных мирах, как она это. И здесь, да. Это понятно, да? Да, человек, который это. Иногда бывает так. Приходит человек, значит, видит бедный, он дает ему помощь по улице. Теперь у него возникает любовь к бедному. Ну, может быть, да, может быть, нет. Когда может быть, да, может быть, нет. Во многих ситуациях человек дает почему? Чтобы отвязаться. Когда человек... Что значит человек отвязаться? Ну, приходит... Не, может быть, мы не говорим о плохих людях, мы говорим о хороших людях. Да, нормальных людях. То есть человек видит бедного, и у него это вызывает сожаление. Понятно, нормальное человеческое чувство, да, это как это, сострадание или еще что-то. Когда он видит боль другого человека, ну, в данном случае, скажем, того самого бедного или какую-то другую боль, это, и у него есть сострадание, и он теперь ему хочет помочь и вот это. В конце концов, очень может быть, что, ну, есть идеальный случай и другое. То есть, по сути, по-простому, как получается, почему он ему помогает? Почему он это делает? Потому что он хочет уменьшить ту самую боль в себя. Ему больно, когда он видит это. Это доброе дело он делает, не сомнение. Но мера давания, она невелика. В конце концов, он в какой-то мере дает самому себе. Вот я вижу бедного, и мне неприятно, что вот есть этот бедный. Вот это, да? И тогда я ему даю, и тогда мне легче. Иногда бывает, что вообще то, что он дает бедному, только чтобы показать другим, что он что-то дает, что он такой важный человек для рекламы. Тогда вообще здесь нет никакой вздоки, это понятно, да? И ясно, что у него не возникает никакой любви к этому. Но если, но по сути, как это сказано «цдака вехесед». «Цдака» – это когда человек дает «цдоку», это, а «хесед» – это когда… Человек сдоку дает, когда он встречается с тем, кому нужно дать сдоку, вдруг видит, и он ему дает. Это сострадание, положительное качество, но, в принципе, там мера давания, она не настолько велика, хотя есть, конечно. А есть хесед. Что такое хесед? Когда человек идет и ищет, кому помочь. Да, это... и так далее. Это другой уровень света. Он беспокоится, занимается разными людьми в разных этих и так далее. Тогда другое понятие. Там действительно возникает понятие любви. Но это особая ситуация. Тот, который человек вложил другому, уже нет, просто даст ему несколько, а будет завтра придет, посмотрит, как у него там и как там. Человек, который уже вкладывает другого человека и занимается им, у него уже возникает потом любовь, это, если он не получает плату в конечном случае. И может быть так, что этот человек дает, значит, сдоку бедному. На самом деле он дает, а бедный что? Бедный его ненавидит. Почему? Потому что он получает, он не хочет быть получаемым, хочет быть бедным. Но иногда нет. Иногда он наоборот говорит, смотри, этот хороший человек, он дал. В чем это заключается идея получения, да, что иногда он приходит и говорит, я благодарен, и хочет заплатить ему, скажем так, да, заплатить ему, что-нибудь заплатить, давайте отблагодарить, скажем так, да. Когда человек, ну, я не говорю махинаторы разные, шулеры и так далее, а обратно, человек, который находится в тяжелой ситуации, и ему помогает кто-то другой. Есть две возможности. Он может его возненавидеть, получает, у него нет другого выхода, он больше его видеть не может. Или стыдится перед ним. Или не обязательно ненависть, в смысле ненависти, да? Ему стыдно перед ним, он не хочет с ним встречаться, или еще что-то. Он понимает, что он от него в каком-то смысле зависим. Он как-то это. А может, это в чем идея? Это идея, что он не хочет быть дающим. Тот, кто получил, не хочет быть дающим. А может быть наоборот. Человек, он благодарен ему. И когда он благодарен ему, он как бы должен пересилить, перебороть внутри самого себя. Мне тот принес доброе дело. Я в каком-то смысле должен пересилить свою гордость, свое честолюбие, свои эти для того, чтобы поблагодарить по-настоящему от сердца. Но раз это очень трудно, сказать по правде, это очень трудно. В истинной ситуации, ну, в таких отношениях, там, спасибо, пожалуйста, то, что мы говорим, это обычно, это там просто, да? Это просто вежливость. А вот тогда, когда это по-настоящему, это очень трудно поблагодарить. Во-первых, трудно принять. Во-вторых, трудно поблагодарить. У меня был такой случай один. Тоже один человек. У них там в семье вдруг возникла какая-то проблема такая. Ну, из наших. Ну, это принято в еврейских кругах, в религиозных кругах. Если у кого-то есть проблема, то все как бы собираются, начинают помогать каким-то образом. У них там было кто-то или умер, или еще что-то. Потому что они оказались в какой-то тяжелой ситуации, не было денег у них совсем, и тогда, ну, собрались соседи там, и все эти начали напечатать какой-то, да, как проспект такой поставить, чтобы все знали, что вот этим нужно помочь людям и так далее, ну, как это часто делают. И этот человек приходит ко мне, говорит, я, говорит, никогда не знал, что это так трудно. Я не хочу, могу ли я отказаться от этого? Не могу это, чтобы вдруг мне сейчас приносили деньги вот за это, да, чтобы, да, не могу. Кроме того, что, я, скажем, стыдно, ну, здесь не было там какого-то стыда, то есть ситуация была такая, что, в общем-то, нечем было стыдиться. Но он не мог, я не могу так быть, получаем, всегда был тем, который мог давать, а вдруг становится получающим, было очень тяжело. Я ему сказал так, что, смотри, если он сам еще, ладно, семья, дети, тогда нужна помощь, не может от этого отказаться. То есть он должен уметь пожертвовать своими личными тоже, какими-то этим, да, уметь принять это тоже дать. Это всем нелегко, принять то, что дают. Да, и вот это вот, да, это тоже определенный шаг, который надо было сделать. Так, и теперь может быть ситуация, обратно, возвращаемся к нищему. Тот приходит, дает ему нищему. Может быть, он его возненавидит, потому что, да, ну, может быть, не возненавидит, потому что он просто такой, да, шулер такой, бизнесмен. Но скажем по-простому, да, действительно, человек бедный, он дает, он ему это. А тот, или может быть, да, или может быть наоборот, он благодарен ему, как мы сказали, тоже может быть. Тогда у него, да, возникает любовь. То есть он может его и полюбить тоже. То есть может быть, он скажет, смотри, я его люблю, он мне дал, я его за это люблю. Почему? Это благодарность. В результате благодарности. Он, потому что дать, благодарить, это тяжело, это непросто. И поэтому он стал как бы здесь дающим в каком-то смысле. И это привело его к любви, вот по нашей схеме. Отче, да, как еще может быть? Приходит он, да, и он видит тот человек, который дающий в данном случае. Он это делает для рекламы. Просто хочу быть, чтобы все видели, что я такой вот хороший при всех, там, и так далее, дающий это, да. А тот, который получает, ну, по-простому, это самый лучший случай для возникновения ненависти. Но вдруг тот человек, который получает, он переборол себя, он даже видит это, что тот рекламирует, ну, ему нет другого, понимаем ситуацию, у него нет другого выхода, он обязан получить. И тот приходит, на нем рекламу делает. Это должно было быть, я не знаю, максимум, да, неприязни к этому человеку. Но он, по сути своей, в сердце своем решил, смотри, в конце концов, он мне сделал доброе дело. Я должен быть ему благодарным. Даже не сказать себе должен, а у него проявляются эти благодарности, благодарен ему. И тогда он становится дающим, у него появляется любовь к тому человеку. Тот человек, когда видит эту благодарность, он делал на самом деле не благодарность, он делал для рекламы. И вдруг он почувствовал эту благодарность от сердца. И тогда, когда он это, да, ему это стало неприятно. Почему? Тогда он сейчас становится получающим. Да, а он не хотел быть получающим. И тогда он сам хочет дать что-то от себя, чтобы не быть получающим. И тогда он дает уже от сердца, а не как рекламу. И у него возникает любовь к нему. То есть получается, что тот нищий пробудил у него любовь к нему. И сейчас он другой. А тот ему возвращает благодарность и так далее, как мы идем раньше. Да? Есть много интересных ситуаций, которые могут возникнуть. Но всегда мы идем об это, да? Здесь я хотел бы рассмотреть еще одну историю. Здесь вообще это интересная вещь. Что на самом деле, когда мы приходим, одна из историй, то, что это приводится где-то в Решанин, где-то приводится, да, в книгах у мудрецов, известная история. Был один раввин, Талмид Хахам такой, умный, да, способный ученик, это, значит, раввин, в общем-то, молодой, и его хотели поставить где-то, ну, ему дали какое-то место, где-то какое-то в синагоге, чтобы он мог сидеть спокойно учиться, ну, где-то его, да, его послали куда-то или приняли куда-то, в каком-то селении, еврейском местечке, быть там раввином в синагоге, небольшое местечко, чтобы там хоть, чтобы он как-то мог, там много дел там нет, и мог спокойно заниматься, учиться, и мог тем как-то кормиться и так далее. И вот он, значит, приходит в это место, и, значит, приходит в синагогу, а там был один еврей, бандит такой, который, есть такие, мы знаем хорошо, который всем делал разные беды и разные проблемы, предавал, то он занимался, как называется, Мойсе. Он передавал, значит, приходил к властям, рассказывал о разных евреях, разные истории и так далее, чтобы это. И все его боялись. Потому что он мог, у него были связи там с разными, ну, есть такие, естественно. И все его боялись, и он делал много там проблем всем и так далее. И был очень. Ну, естественно, честолюбивый, и важность хотел и так далее. И он требовал от всех, что его уважали. Что значит уважали? Что он приходит в синагогу, ну, несмотря на то, что, я не знаю, какой он религиозный был, но, в принципе, это, там это была жизнь, да? Приходят в синагогу в субботу, все обязательно, это было, да, не было ни религиозного, да, религиозного, не религиозного. И его хотят, чтобы вызывали к Торе с почетом, это как бы почетное это, вызывает там в середине молитвы к Торе и так далее, как важного человека, относительно важно. Ну, а все действительно боялись его, и поэтому делали ему различные почести, вот такого это. Когда раввин это увидел, вот этот новый, он решил с этим покончить. И когда в одну из суббот он приходит, значит, и заходит, да, заходит в синагогу, значит, раввин встает и вдруг на него кричит, как ты смеешь вообще с такое, после всего, что ты делаешь и так далее, иди вон отсюда из синагоги, значит, все были в шоке. И тогда не понимали, что тот тоже был полностью в шоке. Не знал, что делать. И в конце концов он повернулся и вышел. Перед выходом говорит, я вам еще покажу. Да, отомщу. Потом проходит время. И этот учитель, ну, раввин идет со своими учениками где-то в поле. И вдруг они видят, откуда-то издалека точка приближается. То есть, ну, кто-то скачет на лошади по направлению к ним. Так он понял, что это почти этот самый человек. Да? Значит, все ученики сполошились, как бы, о, что будет это, да, что будет, они, да, наверное, он приходит, чтобы отомстить. И, а тот раввин, значит, спокойно ведет, не обращает внимания, значит, так, очень спокойно. И вот тот, действительно, тот приближается на большой скорости с лошади, останавливается перед ними, скакивает с лошади, встал на колени перед раввином, попросил прощения и сел на лошадь и уехал. Все не поняли, что происходит здесь. Стали спрашивать его, что раввина, как это произошло, что произошло. Он им объясняет такую вещь. Эта вещь тоже известная. И да, можно этим пользоваться, кто хочет. Да, одна из интереснейших вещей. Сказано, он им объясняет. Вот написано в книге Мишли. В книге Мишли это Кавзайн, ну, 27:19. Камайма по ним ли по ним кен лев адам ли адам. Сказано так. Как вода, камайм, как вода, а по ним ли по ним лицо к лицу. Кен также лево адам ли адам. Также сердце человека к человеку. И здесь Раши тоже объясняет, что значит как вода. Как вода. Аллалю апаним шатад мар эо. Литухан эн марот лыха. То есть он говорит, как вода лицом к лицу, так сердце человека к человеку. Что значит, как вода лицом к лицу? Объясняет Раши, что когда ты смотришь воду, то ты видишь лицо. То лицо, которое смотрит воду, то же самое лицо ты видишь. Говорит он дальше Раши, кен лева адам ля адам, то же самое сердце человека к человеку. Говорит Раши, хаверо лифимаш, хабру лифимаша адам, лиадам хаверо, лифимаша адам йодеши хаверо аво кену марело по ним. Когда, говорит, так Раши объясняет, когда человек знает, что друг любит его, точно так же он открывает ему свое лицо, то есть обращается к нему с любовью тоже. Интересная вещь он говорит. Вот в этом пасуке что сказано? Как в воде, как в воде. Человек смотрит в воду, и он видит, что он видит, свое лицо он видит. Если это лицо гневное, то там то, что он видит в отражении, он тоже гневное. Это царь Шломо нам делится своей мудростью. Если человек смотрит с улыбкой, то там в отражении тоже лицо с улыбкой он видит. Видит лицо с улыбкой. Говорит он, это то же самое в сердце человека. Если у человека в сердце есть любовь к другому человеку, то тогда у того человека возникает любовь к этому человеку. Как в воде, как лицо в воду. Так он говорит. Он здесь нам раскрывает один из больших секретов мироздания. Когда человек смотрит, человек, когда у него пробуждается любовь к какому-то человеку, то точно так же пробуждается любовь у того к этому. В принципе, можно понять, Раши объяснил чуть по-другому, но Раши объясняет просто смысл. Он сказал, что когда один знает, что тот его любит, то он тогда тоже его любит. Это понятно, это правильно то, что Раши говорит. Но царь Шломо здесь говорит больше, еще более глубокую вещь. Даже если он не знает. Это то, что открывает им этот раввин и говорит. Смотрите, вот то, что написано в этом Мишле. Как сердце, да, как вода лицом к лицу, точно так же сердце. Поэтому, когда я его увидел еще издалека, я сразу понял, что это тот человек. Что он приходит, он едет сейчас, чтобы отомстить мне. И тогда я стал пробуждать у себя в сердце любовь к нему. Я стал искать ему какие-то оправдания, что на самом деле, может быть, так его воспитали, он попал в такую атмосферу, такую обстановку. Он на самом деле, наверное, не виноват. Наверное, у него сердце, в принципе, есть доброе, но оно получается так и так. И так, говорит, я сам себя уговаривал, назовем так, пробуждал любовь к нему настолько, что когда тот приехал, у меня было уже все сердце заполнено любовью к нему. И это то, что произошло у него тоже. В результате он, да, в результате он тоже, у него пробудилась любовь. И поэтому он изменил свое мнение. В последний момент он спустился, и это то, что произошло. Говорит, где мы это видим, откуда взял это царь Шломо? Царь Шломо взял из Торы. Что в Торе написано как? Яков и Исав. Исав пришел, чтобы убить Якова. Пришел к нему навстречу с воинством. А Яков что там делал? Проявлял, с одной стороны, он готовил защиту, разделил свои лагеря и так далее, поставил этих первых, не будешь входить во все эти детали. А потом приходил и кланялся ему, и давал ему подарки, он посылал ему за это подарки. То есть хотел проявить к нему любовь. Это кажется очень непонятно, когда мы читаем в Торе, совсем непонятно, что он там делает. Что Яков там делал, зачем он это делал, совсем непонятно. Но на самом деле он делал то же самое. Он не просто хотел обмануть Исава, подарками задобрить и так далее. Это не работает. Если я хочу бандита задобрить разными подарками, он возьмет подарки, а потом еще сделает все это, только наоборот разозлит его еще больше. Потому что его считают за идиота, может быть, или еще что-то. То есть он и это возьмет, и это, и это. Но он не это делал. Он пробуждал у себя любовь к своему брату. Тот, который хотел его убить. И вот это, и в конце концов, когда брат ему уже пришел, так он его обнял и поцеловал. А не это. Вот это то же самое приходит. Это, в принципе, та идея, которая говорит нам царь Шломо здесь в Мишле. Получается это идея. То есть мы здесь говорим еще больше, чем просто так. То, что мы все до сих пор говорили, я не знаю, каждый может попробовать это сделать. Но на самом деле, я не знаю, можно сказать, как вдруг это может быть. Как это может быть, ведь, да, откуда он знает, это такая мистика, что ли? Ну, по-простому, даже без мистики. Если у одного человека есть любовь к другому, это видно на его лице. Да. Я с ним общаюсь, если он меня любит, я вижу на нем. Даже если он не проявляет это никак. Ну, по лицу это видно, ну. Человек ощущает, и наоборот, если он его ненавидит, то у того возникает ненависть. То есть интересный и секрет он нам здесь раскрывает. Но на самом деле это на глубине, даже в рамках, да, как это, на уровне мистики тоже работает, несомненно. То есть когда человек пробуждает любовь к другому, то у него также возникает. Я не знаю, может быть, кто хочет, может попробовать это с разными людьми сделать. Но, в общем-то, здесь она дает эту интересную вещь. Да, мы где-то рассказывали другие способы, такие мистические, да? Ну, вроде бы, да? Я не знаю, недавно не с вами я давал там эту лекцию насчет, как можно выйти из тяжелых ситуаций, выставил на Ютубе. И, да, как можно спастись от колдовства и там разных вещей, ну и так далее. Так и, кто захочет, можешь посмотреть. Там действительно, мы говорим, как бы некоторая система это. Но здесь немножко по-другому, о другой теме, в другом смысле. Но в принципе это тоже работает. И это очень интересно, как это работает. Но принцип он всегда тот же. Когда человек, даже вот на этом уровне, так надо сказать, что когда человек пробуждает любовь к другому, что значит пробудить любовь к другому? Что это значит, как можно любить его? И здесь мы приходим к другой теме, очень серьезной, что мы сегодня уже на ней не поговорим. Да, это как можно любить Бога? Как можно приказать любить, скажем, Бога? Любить ближнего, а если я его не люблю? Сказано в Торе, люби ближнего, а я его не люблю. Он такой-то, да? В чем идея? То есть по-простому, как мы до сих пор объяснили, это понятно. Это значит любить ближнего, что это значит? Ты должен делать доброе дело по отношению к нему, жертвовать своим ради другого. Тогда это приведет к любви. Приказать невозможно человеку, приказать любить другого. Что значит люби? И, да, люби все, люби. да, люби ближнего. Любовь — это в сердце, я же говорю, я его люблю, либо не люблю, можно приказать, да, но это мы не можем приказать. Тора не может приказать, но она может приказать делать действия, она может приказать. И тогда приходит, говорит нам Тора, ты должен делать доброе дело людям, это значит люби, что если ты будешь это делать, добрые дела людям помогать, то тогда любовь у тебя к нему возникнет. Это значит люби ближнего своего. То есть это по-простому нашей терминологии, это выполнять заповеди между человеком и человеком. С другой стороны, то же самое, как можно приказать любить Бога? Я вообще его не знаю, как я могу его любить, не вижу, нигде это, да? Здесь обратно та же идея. Любить Бога имеется в виду выполнять заповеди во имя Всевышнего. Выполнять заповеди между человеком и Всевышним. Ну, в схематике. Как это точно, надо, конечно, рассматривать, как и где там, и почему вдруг это приводит или не приводит к любви к Богу. Это надо отдельно тему любви к Богу рассматривать, я надеюсь, это как-нибудь тоже рассмотреть. И, да, это идея, в принципе, любви. И этот же принцип, он работает, ясно, что мы сейчас тоже не будем говорить об этом это подробно, но это идея любовь между мужчиной и женщиной. Ну, в семье мы обычно имеем в виду. Просто так любовь между мужчиной и женщиной, нет такого понятия. В еврейских поэтах любить женщину. Это курицу любить, как курицу любить только можно. Да, можно уважать как человека за хорошие поступки, за дела и так далее. И тоже любить, но это любовь другая, мы называем, да? Как любого человека за то, что он делает хорошие поступки или за то, что ему помогают и так далее. А так вот то, что называется любовь, это уже. Но там тоже принцип, он тот же самый. Там надо, конечно, разбирать много частных деталей, само по себе очень интересно, захватывающая тема сама по себе. Отдельно у меня где-то есть вот лекция, да, тоже там, как строить еврейскую семью, там, у меня есть лекция такая. Да, я, в принципе, не очень люблю этой темой заниматься, но как-то мне попросили, я уже туда дам на эту тему лекцию. Но там принцип тот же самый. Это чтобы любить, это надо любить, это работа любить. Это не просто я люблю теперь, как это говорят, люди разводятся, говорят, а, видимо, как это девушка обычно говорит, ну, видимо, он меня никогда не любил. Что значит, видимо, никогда не любил? Он сейчас не любит. Он раньше любил, а сейчас не любит. То есть он любил, а потом разлюбил. А почему? Точно так же, как можно разлюбить, точно так же можно и полюбить, наверное. Да? Чему разлюбил? Потому что вели себя плохо, неправильно. Если вели бы себя правильно, тогда полюбил бы, наоборот, наверное, тогда надо рассматривать эту вещь. Но это, в принципе, суть. Суть это быть дающим. Чем больше ты будешь беспокоиться, заботиться о другом, тем больше возникнет у тебя любви к нему. Когда он, тот другой, тоже любит тебя, что значит любит, является дающим по отношению к тебе. Как в том смысле, что дающий в прямом смысле, что что-то заботится о тебе. Как и в том смысле, что он благодарен тебе за то, что ты ему даешь. И старается как-то это, да, и так далее, и так далее. И тогда приходит то вот поднятие, то, что мы сказали. Один любит другого, а потом другого, тот дает больше, а тот дает больше, пробуждается любовь у этого, потом к этому и так далее. И тогда называется поднятие в духовных мирах. Это, кто знает, тогда мы придем к понятию уже в Кабале, идея любви, там, понятие парцуфим. Это идея поднятия парцуфим, то, что кто-то знает, что такое поднятие парцуфим в Кабале, так это вот идея это именно, да, только надо как бы там объяснить и понять это, да. И это имеет глубочайший корень, это не случайно все возникло здесь, но это как бы отдельная тема. Но, в общем-то, здесь мы говорим, и вот этот вот, да, и настолько это сильно, что даже когда... Это, наверное, так я понимаю, даже когда это на расстоянии, когда один не видит другого, он только делает это внутри своего сердца, пробуждает любовь, пробуждает, работает над этим. Что это значит? Старается это, что-то не для интереса, а вот для того, потому что другому хочет дать, стать дающим другому. Не для рекламы, не для какой-то выгоды, не для этого, бесплатно. Потому что хочет быть дающим. И вот когда у него это даже вот когда он пробуждает, как тот раввин, эту любовь внутри сердца, или как Яаков, это же, это значит переворот внутри этого. Мы же видим, как Яаков себя там повел. Многие смотрят, говорят, как-то это просто некрасиво, то, что он себя повел. Это как-то позорно. Еще что-то люди находят в этом, могут. Правильно, потому что это так ну, выглядит. Это надо преодолеть свою гордость, свои эти качества. А я вот, а почему именно я должен пойти первый? А почему первый шаг должен сделать я? А пусть она приходит, или он приходит, и так далее. Это одна из причин проблемы. А вот почему я переборол это, почему я? И тогда становится всем другим человеком. Есть много примеров, я не хочу из личной жизни приводить. У меня тоже есть достаточно примеров этому, да, ситуации, которые я видел. Да, но это да, и тогда, и если человек это делает, он пробуждает любовь внутри сердца ко второму, то у второго это тоже пробуждает. Даже когда у него этого нету, она у него пробуждается. Это интересная вещь сама по себе. Да? То это принцип любви, как мы сказали. Да, я думаю, на сегодня достаточно. Если есть вопросы, что-то вроде мы охватили так большой ракурс вопросов. Да. Если кто-то хочет что-то спросить.
Да, вопросов здесь очень много. Хая, вы сами зададите вопросы.
А, здесь
Хая? Хая?
Да, ну, могу сама. Я просто как бы знаю, что в иудаизме очень важна как бы, благодарность. Это ну, как бы очень большая важная вещь.
Yeah.
Я понимаю, что да, иногда благодарность это ты как бы опять же отдаешь. Но просто, может быть, непривычки, не знаю, как-то очень трудно воспринять, что, оказывается, благодарить не надо, говорить спасибо.
Нет, это вот, когда я хочу поблагодарить второго, сказать ему спасибо, и как это у нас, как у нас это объясняется? Он выполнил заповедь, мицву. За эту мицву, да, вот то, что он сделал доброе дело, выполнил мицву, заповедь. За эту мицву ему полагается награда в следующем мире. Да? Духовным? Не нашим, духовным. А я ему говорю спасибо, тем самым лишаю его той награды. Я не хочу его лишать награды, я хочу быть ему благодарным. Я хочу, чтобы он награду получил в следующем мире, правильно? За это. Поэтому я говорю, я тебе желаю еще одну мицву выполнить.
Понятно. Спасибо. А вы можете рассказать про Парцуфим? Это очень интересно.
Не, ну это может быть мы когда-нибудь разберем еще раз подробнее вместе. Вот это надо же все разбирать. Да?
Может, в следующей лекции, да?
Может быть, я в следующей хотел бы разобрать. Ну, подумай, вот в одной из лекций следующей.
Шатко.
Иудит, пожалуйста.
Иудит.
Я хотела в первую очередь сказать Ишаркох. У меня вот такой вопрос. Ну вот вы сказали, что ну, как-то напомнили мне про одну ситуацию в моей жизни, когда я была еще маленьким ребенком, ходила в садик, и меня, помню, одна из воспитательниц, мне там годика 3-4 было, и у нас портрет Ленина такой большой висел в садике, как обычно. И она меня спросила, говорит, а вот ты любишь Ленина? И я говорю, а как я его могу любить? А кто его? Ну, я его знаю, не я его, ну, не я его что? И вот я вот помню, что все-таки какая-то любовь была у народа, помню, вот и к Сталину прямо такая любовь была сильная, хотя он так жутко обращался со своим народом. Как можно такую любовь объяснить, когда он держал практически всю страну в таком жестком напряге, скажем так, в кровавом кулаке, и все-таки, ну, его любили, потому что на его похоронах даже вся страна рыдала, насколько мне известно.
Ну да. Это действительно вопрос, непростая вещь совсем, да? Я бы так подумал, любовь, да у нас как, у нас есть любовь к Богу, правильно?
Угу.
То есть любовь к Богу, ну вот по сути, если разобраться, а мы еще не разбирали этот вопрос, но это корень всех любви, всей любви, правильно? Любовь к Богу. И как мы сказали, что Всевышний сделал «Зелю мадзе асайлоким», так написано, это напротив этого сделал Луким. Это напротив этого. Что значит это напротив этого? Во-первых, мы видим, есть дающий и берущий. Да, как вам сказали, две стороны. Это имеется в две стороны, как свет и вот не тело. Точно так же есть всему противоположная сторона. Есть святая сторона, есть нечистая сторона. Что такое, где здесь нечистая сторона? Это любовь к Богу. Это одно. Есть противоположное его, это любовь к язычеству. Да? Любовь к идолу. Вот я в него верю, и вот. Я его верю, что он там и так далее, и я его люблю. Что значит люблю его? Да, там интересная вещь это. Если мы посмотрим хорошо в этих разных идеологиях, да, потому что на самом деле то, что вот этот вот коммунизм, вся эта идеология, которая строится, это язычество. Мы это не один раз говорили, да? Почему, да, язычество, что это, значит, да, противоположное тому, что, да, ну, язычество, что значит язычество, что мы считаем, что, что это создатель, он создал этот мир, да, и то есть причина для этого мироздания, и это Всевышний, который находится вне этого мира, а язычество говорит, что источник мироздания находится внутри мира, какой-то там идол, солнце и так далее, да, часть мира. И идея вот этого вот атеизма, вся эта идеология, это идея язычества, что они считают, что мир, он сам по себе возникает, то есть причина мироздания находится внутри мира. Теперь, когда у меня есть любовь к Богу, в чем она проявляется? Ну, если мы вот когда мы это рассмотрим до конца.
Служение.
Это по сути осознание того, что он источник всего. То есть это как бы единство с ним, оказывается, что мы как бы частица его. Есть у этого нечистая сторона, что он приходит и говорит, что, да, что скажем, идея лжи, что приходит и говорит, что вот этот идол, он Бог. И если он Бог, то у меня любовь к нему. Когда в этом понятии есть ложь, то тогда эта любовь, она тоже ложная. То есть мы как бы используем силы добра для зла. Это очень часто бывает. Человека иногда я обманываю кого-то человека. А он из по своей доброте делает, потому что он думает, что я хочу от него что-то хорошего. А он верит мне и по своей доброте делает это. То есть у него в сердце заложена идея доброты. Но он ее направляет не только, что он не знал, что это так. Это как бы ложное направление. Иногда можно воздействовать на человека и привести его ко лжи внутри его сознания, в разуме. И тогда он думает, что Сталин это создатель, это Бог, почти что Бог, как Бог, от него все зависит. Он меня создал, он нам дал жизнь, он дает нам это, он нам дает и так далее, то я его люблю. Это любовь нечистая, тума, почему? Она в корне. Почему? Она в корне настоящая. Что значит в корне настоящая? Это имеется в виду, что когда я добро направляю ко злу, это служение добра к злу, поэтому это зло. То есть у него есть это чисто, это стремление к истинной вере, к, да, назовем это к истинной вере, к любви ко Всевышнему, как тот, который создал весь этот мир. Где-то внутри человека у каждого это есть. И вдруг он обращает это по направлению к язычеству, к какому-то идолу и какой-то этой лживой идеологии. Он, в принципе, извращает идею любви. Да, так это надо понимать. Это ложь, это сделать идола, потому что они действительно так и думают. Вот он меня это, да, он, батюшка
да,
старший,
отец
и мать, кто-то мать, кто-то там тоже был мать, отец и мать у них там и все прочее, да, это серьезный вопрос. Думаю, понятная идея, да?
Да, очень понятно. Это вот концепт, который вы сейчас объяснили про другую сторону, это из Таня, да, если я так понимаю?
Ну, не, естественно, это в Кабале, это есть два понятия.
Да,
но это везде сказано.
Ситрахра.
Ситрахра, там, клипо, там еще разные понятия, да.
Благодарю, спасибо большое.
Розочка! Пожалуйста. Роза?
Да. Меня слышно?
Да, ну. Плохо слышно, может быть, ближе как-то, так сказать.
Плохо слышно, хорошо.
А, ну, может быть.
Мы дарим благо, и это и есть благодарность. И это можно говорить только благодарить. И спасибо. А кто это благодарит? Потому что этим это и дарим благо, и я это самое благодарить. Это я хотела сказать. Эгоизм,
Плохо слышно, может быть, как-то вот... Вот так, прям близко-близко надо.
Хорошо, блин. Наш творец создал эгоистами.
Как эгоистами, да. Наш творец создал эгоистами.
Да, нам дал зло. Нам творец дал зло. Он нам не дал добро. Он нам дал зло. Для того, чтобы мы сами... Именно из-за погрешения Адама, именно за то, что он согрешил, мы сами должны это зло преобразить в добро. Поэтому мы эгоисты по натуре, мы не можем быть другими.
Правильно.
И мы должны наше эго преобразовать из зла в добро. И возлюби ближнего как самого себя, это значит, самого себя надо сначала полюбить. Именно эгоизм нас, полюбить наше эго.
Да, это вопрос, это проблема. Мы то, что мы объяснили с самого начала, это вначале я это объяснил, эту вещь. Человеку не нужно любить самого себя, то есть не нужно в себе это как это усиливать эго, скажем так. Оно у него есть первоначально, он так любит самого себя, он родился любящим самого себя, в этом нет вопроса. Кроме того, это называется, что Всевышний дал нам зло, он не дал нам зло, он дал нам возможность сделать зло. Но что мы его не делали? Мы уже говорили на эту тему, да? Он не дал нам зло, он дал нам возможность сделать зло. Для того, чтобы делали добро, да? Теперь, понятно, что мы родились эгоистами, но не только эгоистами. Если мы были бы только эгоистами, то тогда бы мы не смогли бы никогда из этого выйти, были бы как животные. Тогда животное даже эгоистом нельзя назвать. Эгоистом можно назвать только того, кто может быть добрым человеком, но он делает противоположное. Тот, кто не может быть добрым по сути своей, он не может быть эгоистом тоже. Как животное, оно все делает, оно эгоист, в общем-то, для себя. Но мы не называем его эгоистом. Только, точно так же ребенок, он эгоист, но на самом деле это не в том смысле. Теперь, поэтому у него есть две силы обязательно. Есть, с одной стороны, это эгоизм к самому себе. И, конечно, есть вот эта вторая сторона. Только вот эта вторая сторона, она, как мы сказали, отделена в результате сотворения мира, греха, мы скажем, до сотворения мира от начальника, от этого, да, и не знает, что именно, да. Иногда думает, что ложь – это истина, а истина – это ложь, добро – это зло, а зло – это добро, и тогда на это, да. И вот это, и с другой стороны, это его тянет, вот это вот это. Это из двух сторон, мы сказали, из духовности он создает, с той самой линии святости, которая пришла сверху, и из этого, из своего тела, что вот это то самое несовершенство, оно обязательно в нем есть. Он его не может, он не должен от него избавляться, он должен его построить, это то, что вы говорите, это совершенно правильно, да? Сформировать, но каким образом? Благодаря своей душе, без души он ничего не может сделать, да? Это понятно, да? Без стремления к добру он никогда не может сделать эгоизм, сделать его добром, да? То есть, в общем-то, есть две любви, у него обязательно есть внутри него. Он не всегда понимает, что и как, это уже другой разговор, да? Но они обязательно есть. И вот это, поэтому и называем две любви. Мы говорим, и это я люблю курицу, и я люблю там кого-то человека.
Потому что есть животная любовь и есть духовная.
Да, внутри есть человека. И это не случайно. Всегда он говорит, я люблю. Что значит я люблю? Это и в том, и в другом случае. Просто и вот это он любит, и вот это он любит. Он не должен отказываться от любви самого себя. Это что вы хотите сказать? Он не должен отказываться от любви самого себя, а перенаправить его, расширить. Да-да, это сейчас я возвращаюсь к вашим словам. То есть он должен его расширить на других, вложить частицу самого себя в другого, и тогда он его будет любить. Потому что он любит себя, потому что если он себя не будет любить, то и другого не будет любить, потому что как может любить другого? Да, это и здесь мы приходим к идее, которую вы говорите, да.
Да, я об этом не спрашиваю. Спасибо.
Наоми, пожалуйста. Наоми.
Я не вижу.
Есть Наоми? Наоми, пожалуйста.
Я не вижу ее здесь.
Так, ладно, может быть, она уже ушла. Так, Ирена, пожалуйста. Ирена?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я сегодня первый раз слышу вашу лекцию, и я хотела сказать большую благодарность. Очень благодарна. Я вначале спрашивала, кто новенький, и я что-то не сказала. Вот первая лекция, я очень благодарна. Во-первых, столько материала, такая обширная лекция. Дай вам Бог здоровья.
Спасибо.
Это же очень тяжело, такую длинную лекцию.
Мы привыкли. Мы привыкли.
Столько новых вопросов и понятий для меня. И люди, которые спрашивали, вы так все осветили, подправили. Так что у меня нет вопросов. Это просто надо подумать над этим. Столько материала. Были вопросы, но вы тут же на них отвечали.
Да.
Я из Нью-Джерси.
Да, Нью-Джерси. У меня на Ютубе есть. У меня есть на Ютубе канал лекции, можете. И это тоже будет там, если хотите послушать еще раз или другие, это всегда у меня там много лекций.
Я знаю некоторых слушательниц из тех, которые здесь. Мы слушаем. Спасибо большое.
Спасибо.
Ирена, если вы хотите получать извещение о лекциях, напишите свой email в чате.
Я все время смотрю на расписание.
Ну, у нас меняется, поэтому...
Я каждый день, перед тем, как у нас это утро, перед тем, как подключаться, я сразу смотрю на Zoom'е все лекции. В этот же день, Талдот-Рью вебинар. И там все сразу есть. Большое спасибо.
Спасибо.
А Людмила, пожалуйста. Людмила.
Ой, это меня, я просто не поднимала, но подумала спросить. Вот как не благодарить человека? Это просто вот даже невежливо, ведь...
Не-не, мы не говорим не благодарить, да, благодарить человека, но надо иметь в виду вот так, именно таким образом. То есть у нас есть, это принято у евреев, это особая такая вот штучка. Да,
чтобы... Ну я могу сказать спасибо, но имею в виду...
Да, иметь в виду то, чтобы мог заслужить, что я желаю вам заслужить еще много мицвот, сделать еще много мицвот кроме этого, это иметь в виду.
Хорошо, спасибо. Да.
Людмила Свириденко, пожалуйста. Людмила Свириденко. Так, Наоми нет, Свириденко нет. Юрий, пожалуйста.
Я на самом деле нечаянно нажала на кнопку почему-то, но я между делом уже нашла ваш YouTube-канал Рав Захария,
да,
и уже подписалась даже.
Да. Там есть мой сайт, YouTube-канал.
Да, я уже нашла, все, да, подписалась. Но я руку подняла нечаянно, наверное.
Я хотела сказать Рав Захарии, что согласно этому вашему учению, вы, наверное, нас очень любите, потому что вы нам очень много даете.
Ну, конечно, наверное, так и должно быть.
Ну, это, конечно, взаимно, хотя благодарить вот вроде как и нельзя. Хотела еще заметочку такую сделать, что не все любили Сталина, так же, как и не все любили Гитлера, хотя, конечно, большинство, например.
Да, это было видение истины. Это вот это вот, когда человек входит в ложь, и тогда у него появляется ложная любовь тоже, или любовь к лжи. То есть у него корень души, у него есть любовь. То вопрос, на что это направлено? Я могу много вещей использовать духовное к материальному.
Вы знаете, даже я знаю, ну, какие-то мои там предки, да, которые, конечно, не любили Сталина и все прекрасно понимали, но они не были и верующими очень людьми.
Да,
то есть это не обязательно совпадает.
Да, осознание лжи.
Просто люди с сердцем и умом. Но, Рав Захария, вот это вот то, что вы как бы сквозной линией, что вот эта любовь самая-самая такая к другому, она все-таки как отражение эгоизма. И что любишь там себя, я это не совсем, не совсем согласна, не совсем принимаю. То есть это настолько по-разному, действительно, сколько людей, столько и любви.
Да, 100%.
И, конечно, любовь к детям, это да, вот точно вы сказали. Но любовь, допустим, там вот к человеку, это, ну, не всегда это эгоизм. И потом, и розочки хочу возразить. Все-таки, если наша душа от Всевышнего, а у него этого нет, то значит и в нас это заложено, эта любовь. Но, конечно же, она борется постоянно с эгоизмом и так далее.
Любовь к себе, любовь к самому себе нет у Всевышнего. Это качество тела, да?
Да, нет у него этого. И поэтому, а что делать, если себя не любишь вообще? Хотя говорят, что это грех.
Так ты не сможешь полюбить никого, если ты себя не любишь.
Наверное, вот как раз да. Очень даже люблю.
Нет такой реальности. Нет такой реальности, человек не любит себя. Даже когда он считает и говорит, я себя не люблю, это само по себе эгоизм самый большой. Когда он говорит, я себя не люблю, то есть он любит свое эго, которое отрицает свое эго, как бы, да?
Себя надо любить.
В этом нет проблемы.
Мы, конечно, на себе зациклены, невольно или невольно, да. Но, в общем, все-таки мне не совсем это, что вот именно любовь к другому, это всегда как бы полюбить частичку себя. Я, ну, из своего просто опыта я знаю, да. Что есть и любовь, когда
да.
любишь другого.
В чем идея? Это действительно вопрос непростой совсем. Мы первоначально это сказали, что так получается. Мы нарисовали схему, дали вот эту вот идею, нарисовали схему и привели несколько примеров. Но на самом деле примеров, как вы говорите, множество. И в каждом примере надо отдельно разбираться. В каком-то примере это видно открыто, в каком-то не видно открыто. Но здесь утверждение, что везде, если даже когда это не видно, если войти в глубину этого, в конце концов мы обязательно обнаружим того, что любящий тот, кто дающий. В конце концов. И только мы здесь рассмотрели много примеров, которые на первый взгляд совсем непонятно откуда. А вы правы, что есть еще куча примеров, что совсем не ясно, что это так. Но утверждение, утверждение в том, что это везде так.
Что-то вы прямо сейчас открыли, потому что я тоже сталкивалась с тем, что, допустим, ну, кому-то помогало искренне. А какую-то ощущала враждебность в ответ. И такое бывало.
Да, да, конечно. Бывает и так, и наоборот.
Да, по-всякому.
Это зависит от человека. Да.
Да, от сердца человека, в общем-то, от сердца. Спасибо огромное. Дай Бог. Много-много-много всего таких лекций.
Благодарим. Благодарю.
А я бы не поняла это тоже, если можно. Я бы поняла, что это наоборот. Что благодарю, это как раз именно ты тогда, ну, выполняешь дающие. Какую-то тоже часть
работы. Не значит, что не благодарить. Быть благодарным внутри себя, конечно, да. Мы говорим...
Я даю тебе благо.
Так значит, ты даешь, и тогда ты забираешь.
Я даю тебе благо. Ты понимаешь, я благодарю тебя, я даю тебе благо.
Дающие.
И это вопреки той лекции, которую сейчас Рав Захарья сказал.
Мы так сказали, что благодарность – это давать. Это то, что мы сказали.
Благодарность – это давать.
Так не нужно давать.
Не сказал уже давать. Нужно давать, нужно быть благодарным. Я имею в виду, у нас принято не говорить спасибо. Почему? Это такая еврейская штучка. А переводите, чтобы у тебя желаю, чтобы тебе было это, да, для чего, чтобы у тебя было силы и так далее. Вот для.
Дай Бог вам здоровья, чтобы вы нам побольше лекций могли рассказать.
Дай Бог здоровья, сил, всего самого доброго.
Пожалуйста,
есть еще вопросы у Ефраима. Так, поднял руку, но
его нет.
Ничего не...
А, вот есть Ефраим, да, есть Ефраим.
Нет, он не отвечает. Нет, ладно, ничего. Хорошо, Аня из Кранца.
Здрасте, вопрос такой, а во времена Машиха что вот с любовью будет, как?
С времена Машиха это будет, мы говорили, там переходим в другую реальность, да? Переходим в другую реальность, это есть дни Машиха. Мы же на целые серии, 3 серии лекций на эту тему, да? Времена Машиха, после прихода Машиха, награды после Машиха. Так это обратно зависит на каком этапе и так далее. Но в конечном счете мы там приходим к понятию любви к Всевышнему, да, что это надо понять. Что так мы на сегодняшний момент не очень понимаем, что это такое. Надо это отдельно лекцию, чтобы разобрать это дело, да, может быть, поговорим насчет этого. Но, в принципе, там все же раскрывается идея любви. То есть там будет идея, идея любви в конечном счете, это идея единства, объединения. А там это в сути, по сути это, когда все раскрывается, просто разделение здесь, это в результате сокрытия. Но когда все открывается, то наоборот раскрывается объединение, и тогда общая любовь всех ко всем. Ну, по сути, да. Там есть разные уровни, этапы, когда-то больше, да, и так далее. И в конечном итоге, объединение всех со Всевышним. В понятии любви. Именно в этом.
Спасибо.
Не в понятии раствориться и уничтожиться. Юрий хотел давно что-то сказать.
Юрий?
Да, Юрий говорит. Здравствуйте, здравствуйте.
Вот вопрос. Значит, Моше, Моисей в Египте, значит, когда был,
да.
Там, значит, он убил надсмотрщика египетского,
да, да.
Защитил от...
За то, что тот изнасиловал, там, не знаю, сделал там какое-то неприглядное действие с одной из этой женщины.
Да, потом, значит, потом, когда дерущиеся два еврея было, он им сказал, что почему вы деретесь.
Да, один другим.
И они, значит, не поняли, не восприняли, что не было понимания.
Да.
То есть, получается, у Моисея было воспитание, он рос фараоном, получил образование.
Узнал всю Тору, он взял все знания, нет вопроса в этом. Да, что это, да, как его. И батя, которая его вытащила из воды, дочь фараона, она сделала гиюр. И поэтому она его взяла и так далее. Там, как это в Мидраше написано, да? Устная Тора.
Да, а у народа, народ был тяжелой работы делал, и поэтому не было времени изучать Тору.
Да.
И, то есть не было понимания.
Кроме Леви. Колено Леви учило все то.
Да, и то есть объяснить вот этим двум дерущимся он не смог, что вот ради любви к Всевышнему нужно как-то бороться, защищаться.
Ну и в чем вопрос? Почему нельзя не мог объяснить?
И потом Моисей, он ушел, покинул Египет, да. И вот другими методами вот с людьми, которые... Понимать. Но сегодня вот то же самое, ведь сегодня тяжкие работы. И
похожая ситуация. Да.
Ну, геноцид там, вот, что изучать Тору, редко кто изучает ее. И вот как, потом Моисей вот в такой же ситуации точно такая же была. И вот он какие методы использовал для...
воспитания.
Методы... управление для, чтобы прийти к вместе с народом со своим, исполнить вот эти заповеди.
Да, как воспитание, каким образом он воспитывал людей, да?